Ну, женщина в очках. Да.
Спасибо, Геннадий.
Ну, а я вас тоже считаю, что много раз видел, да, на лекции, да? А то я уже, может, у меня уже какие-то галлюцинации.
Нет.
Садитесь.
Спасибо большое, что вы меня спросили. Я тоже слушаю ваши лекции и очень вам благодарна за все изменения в моей жизни. Вот. У меня до сих пор лежит ваша веточка, которую мне подарили, когда первый раз к нам приезжали. Вот. Я хочу спросить у меня два вопроса. Ну, один касается моего мужа. У него не ладится с работой, но у него много проблем. И вот хотела спросить, когда у него что-то получится.
Ему надо заниматься спортом.
Спортом?
Да.
Ну да.
Все проблемы у него со здоровьем сейчас, не с работой.
Ему
не хватает сил работать. А? Не хватает сил работать. Он раздражительным там на работе становится из-за
Честно,
слабости.
Когда вы его видели, наверное, в Екатеринбурге?
Я не могу так определить, видел я его или нет. Я вижу тысячи людей за месяц.
Да, да.
Вот. А он, я просто вижу на тонком плане человека. Он очень чувствительный и раздражительный из-за того, что он недостаточно уделяет времени своему здоровью. Часто люди думают, что они чувствительны, раздражительны просто из-за характера. Это неправильное мышление. Часто чувствительный и раздражительный человек, потому что ему не хватает сил. Вот ребенок, допустим, капризничает, мы знаем почему. Потому что ему что-то не хватает. Но мы точно так же капризничаем, потому что нам что-то не хватает. Надо так мыслить. Не надо ссылаться на свой характер. Если я, допустим, сегодня йогой позанимался, помолился, у меня характер стал хорошим. Почему? Потому что я наполнился силой от этого. Точно так же и ваш муж должен делать, но он не тратит силы на свое здоровье. Из-за этого у него проблемы с работой.
Да, у него очень курит, вредные
привычки. Это результат перегрузки тоже. Люди курят, мужчины, потому что они перегружены.
Но у него будет то...
А это неправильный вопрос. Будет или не будет, зависит от человека. Если он будет вести, жить правильно, все у него будет, не будет жить правильно, не будет. Часто люди приходят ко мне как к доброму волшебнику. Особенно здесь. Ну, то есть, если Олег Геннадьевич сказал, что будет, значит, все будет. Ну, как бы, Олег Геннадьевич, это не добрый волшебник, я просто вас обучаю, как правильно жить. То есть, надо... научиться жить правильно, и тогда все будет. Так надо воспринимать жизнь. Я сам так живу, то же самое, точно так же.
И второй вопрос я хотела спросить. 2 года назад ушел из жизни мой папа. И он нас оставил гораздо раньше, и когда он оставил, видимо, я тогда уже с ним попрощалась, как будто с ним. И вот сейчас, когда он ушел, я не понимаю, какие у меня с ним отношения. Он ушел из жизни,
и я... Вам плохо от того, что он ушел, или вам безразлично, что происходит?
Безразлично.
Ну, потому что нет отношений.
Не знаю, горечь, утраты,
нет, но... все понятно. Нет отношений глубоких, нет. Вы, то есть, вы как бы стесняетесь своего состояния. Вы не понимаете, почему он ушел, а вы там с ума не сходите, так?
Ну, я физически так понимаю, что утрата, плакала там, но в душе, мне кажется, я его не до конца простила, и поэтому...
Ну так и есть.
И как он ушел, и...
Ну помолитесь за него, что рассуждать?
Нет, я имею в виду, мне как-то с ним развивать, ну вот, мысленно молиться.
Ну помолитесь за него, когда человек уходит из жизни, надо молиться за человека.
Я имею в виду, что как-то вот в душе пусто.
Ну и что? Какая разница?
А он ушел. Нужно ли это?
Вот вы когда заботитесь о человеке, служите, то пустота заканчивается. Пусто, потому что нет отношений, не было, вот оно и пусто. У вас же не было отношений. Вы молитесь за него, и будут отношения, создайте эти отношения, свои молитвы. Когда мы служим кому-то, создаются отношения. Начните служить человеку, молиться за него.
Вы меня слышите
или нет? Потому что я вам уже 4 раза сказал одно и то же. Но вы опять за свое.
Да, хорошо. Спасибо большое. Ну, я сказала, я ладно, хорошо.
Чё-чё, ладно, хорошо. Что вы хотите?
Ну, я хотела два вопроса еще.
Давайте. А, еще третий есть, да?
Ну, маленький. У нас один ребенок, но он у меня на опеке. Нужно ли мне, ну, могу ли я энергетически, физически, могу ли я, ну, пробовать брать второго ребенка?
А вы с мужем вместе живете или нет?
Да.
Да?
Да.
Хороший вопрос. Ну, как бы, если возьмете второго ребенка, то у вас 3 года будет тяжело жить очень. Но потом вы будете счастливы. Готовы пойти на такую жертву?
Ну, если пойти, ну да, конечно.
Ну вот, я об этом тоже. Ну что, 3 года будет тяжело.
Ладно, спасибо большое.
Завтра мы продолжим ответ на вопросы и после лекции тоже можем продолжить, потому что я еще остаюсь с вами, пока у меня есть силы после лекции. Те, кто приходит на лекции, знают об этом. А сейчас надо нам понять, организаторы у нас где? Рома, далеко нет? Я хочу спросить, у нас все собрались люди или еще надо подождать? У нас зал заполнен. Идут, да? Ваш вопрос, да?
Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. Ну, у меня не столько вопрос, сколько хочу поблагодарить за ваш труд.
Я сейчас вас буду кидаться яблоками.
Ну, пока я не познакомилась с вашими лекциями, с вами, в прошлом году была на вашей лекции тоже в Астане, здесь вот назад. Думала, что мне просто катастрофически в жизни не везет.
И? Так хорошо, что вы об этом начали говорить.
Да. Вот этот год просто проводила полностью работу над собой. Пробежки, природа, молитва, добрые дела. Ну и как бы чувствую, что... Ну все, как вы говорите, вот все вот это все со мной происходит. Понимаю, что все это мне дано, все это приняла. И теперь как бы... Стараюсь жить, чтобы было правильно. Правда, каждое утро встаю, иду на пробежку, желаю всем счастья. И прям само от этого на душе легко и свободно стало.
Видите, у каждого человека есть выбор, как ему жить. Может, вот так жить.
Я дочке говорю, я пойду...
Ой, ловите яблоко.
Так.
Ну и вот, я просто вот всем, своим родственникам, знакомым, друзьям на работе, прямо вот лекции ваши, даже, знаете, доходит от того, кто-то вот просит деньги занять, да, например. Я говорю, я тебе дам, если ты послушаешь лекцию. Ну вот, как про деньги там, про бизнес. Если кто-то, например, хочет, сестренка разводилась, хотела разводиться, я ей тоже вот эти прям лекции, я ей утром 5:30 будила, ну, чтобы вместе с ней молитву читали. Ну и вот.
Может, вам самой начать лекции читать?
Знаете, я утром бегаю на стадионе, вот каждый день на стадионе здорового окружения, я еще практикую очень много лет, я просто не понимала, что, ну, что мне раньше в жизни помогало. Теперь я понимаю просто, что мне спорт, природа и физкультура, даже это спортом не называют. И люди многие где-то, извиняюсь, в бане где-то спрашивают, как там туда-сюда. Я говорю, вот приходите утром на стадион, и вот человек 5 или 6, я говорю, вот я подтянула, вот просто что-то. Вместе проводим время. Я
все, у вас здесь есть клуб любителей бега?
Да.
Да, ну вот надо вам подключаться.
Я из другого города специально.
А из какого там, значит, делаете это? Клуб «Благость» организуете?
Да, я вот со мной здесь связана с клубом.
Вам надо там сделать клуб «Благость». Вы очень активная, видите. Давайте, отдавайте микрофон.
Я хотела вас просто поблагодарить за ваш труд.
Хорошо.
Желаю всем счастья.
Хорошо. Сделайте клуб «Благость» в своем городе. Вы очень много можете сделать для людей. У вас много энергии. Ну вот девушка. Вы, да? Ну да. А? Заполнился зал, да? Ну, давайте последний вопрос, и все. Присаживайтесь.
Я впервые
А тогда, может, не стоит вам меня спрашивать? Вы меня слушали до этого лекции или нет?
Вообще, именно к вашему курсу я пришла через его благодаря.
А вы слушали мои лекции или нет?
Да, я слушала.
Тогда спрашивайте, садитесь и спрашивайте. Садитесь и спрашивайте.
Мне сейчас такое очень трудно.
Для того, чтобы ответить на вопрос, нужны отношения. И вы должны меня знать,
да,
верить.
Да, я видела, слышала ваши, слушаю ваши лекции.
Да, нормально.
И вот сейчас у меня такой трудный период, я правда, я забыла.
В чем?
Отношения. Именно поэтому не сходим сюда.
Ну, это же хорошо, что вы запутались в отношениях, а не разрушили их. Потому что у вас настолько тяжелый период, что вы можете их разрушить даже сейчас отношения. Но вы их сохраняете.
Я не хочу.
Уже разрушила? Он хочет назад? Нет? Ну, такой вот у вас тяжелый период. Очень тяжелый период. Так судьба действует. Вы не справились. Не смогли человека простить, принять его. С его недостатками. В чем вопрос ко мне?
Чего мне сейчас...
Мне погромче, я тихо говорю, да? Хорошо, вот так, надо ему погромче сделать.
Вот сейчас начать, да? Чтобы...
Все нормально сейчас, да? С чего начать?
Да, чтобы...
Начать с природы. Мне... Вам не хватает сил.
Мне сил.
Вы ослаблены. Вам надо двигаться на природе. Вам нужно ходить, если не можете бегать, если можете, бегайте на природе. Девушка вам все рассказала. Надо двигаться, сначала наполниться силами нужно. И даже музыкантам тоже надо двигаться на природе. Да? Хорошо. А, ну вы занимаетесь, да. Надо двигаться. Это если вы будете обесточены, вы не сможете победить судьбу. Природа — это первое. Второе, друзья, добрые люди дают силы человеку. У вас есть подружки, которые вам дают силы? Подружки есть, которые дают силы?
Есть.
Вот надо с ними больше общаться, а не с людьми вообще в целом. С добрыми людьми надо общаться больше. И в храм ходить. К Богу надо ходить. У нас недавно был молитвенный ретрит, буквально 2 дня назад. Вы были на нем онлайн? Надо было поприсутствовать, побеждать судьбу, также молитва помогает. Вот этими вещами надо заниматься. Начинать с природы. Силы нужны для того, чтобы побежать. Ладно. Спасибо вам, что вы пришли все. Очень рад вас видеть. Спасибо. А вы шапочку можете снять, а то сзади 2 человека меня не видят. Девушка, вот вы, да? Ваша шляпочка очень большая, да? Ой, так намного красивее, намного. Да, да, потому что девушка, вам лучше теперь меня видно, да? Да, вот им лучше видно. Простите, что я так сказал. Ну, конечно, вы, шляпочка очень красивая, но вы красивее шляпочки намного. Поэтому... Ладно. Очень такая сложная тема. Взаимоотношения. Я рад, что вы пришли. Прежде чем говорить о том, как избавиться от обид и разочарований, я все-таки начну с отношений, с самой вот природы, что такое отношения между людьми, как они строятся, что это такое. Отношения — это не просто беседа. Ну, то есть у нас есть психическое тело, в психическом теле есть нити, которые связывают нас с другими людьми. Это реальные нити, то есть это не то, что какая-то фантазия, понимаете? То есть если, допустим, сыну становится плохо, то то мать, она чувствует это, она переживает. Причем, когда, допустим, ребенку становится плохо, он болеет, допустим, мать иногда не переживает. Это значит, что ее энергии, вот сердце, ее сердце хватает для того, чтобы ему помочь. А если она переживает, значит, ее сил не хватает. Ну, то есть, само по себе переживание указывает на то, что надо что-то делать, кроме этого. То есть, переживать – это не помочь, не означает помогать. Вот, нужно что-то делать. Понимаете? И что нужно делать? Нужно брать силы где-то. То есть, если тебе не хватает силы помочь близкому человеку, значит, нужно брать силы. Видите, мы говорим об отношениях с больным ребенком. Но это не отношения с большим больным ребенком, это отношения со своей жизнью. Потому что если у тебя не хватает сил на кого-то, получи эти силы. Надо изучать, откуда берутся силы. Понимаете, если, допустим, вы не знаете, что силы берутся от природы, от добрых людей берутся силы. Вот сейчас я пытаюсь быть добрым человеком. И если у меня получится, то вы наполнитесь силами, которые дадут вам возможность строить отношения. Например, кто-то, слушая лекцию, может простить. То есть вы слушаете лекцию, раз, простили. Потому что вы наполняетесь силой. То есть мы связаны с другими людьми, вот эти связи, они могут иметь отрицательную энергию. Это означает обида, напряжение, разочарование, неприязнь к человеку. Это означает, что связи имеют отрицательную энергию. Что делать? Люди обычно действуют таким образом. Они пытаются изменить отношения. Но если бы вы могли изменить отношения, вы бы уже изменили. Люди часто пытаются с помощью беседы это делать. Но если бы вы могли изменить отношения, то они бы изменили себе без беседы. Если вы пытаетесь словами изменить отношения, то вы терпите неудачу обычно. Начинается конфликт. Почему? Потому что отношения находятся в сердце. Один человек спросил меня, почему я не могу говорить со своим близким человеком? Просто не могу разговаривать с ним. Ну, потому что у вас испорчены отношения. Он говорит, ну что это значит конкретно? Мне кажется, он не хочет меня слушать. Я ему говорю, он не может тебя слушать, потому что между вами боль находится. Ну, объясните, ну что это значит? Это значит, что вот эта ниточка, которая между вами, она загрязнена. Часто мы даже думать о человеке не можем, не то что поговорить с ним. Так неприятно, такая неприятная энергия исходит от него, от человека. То есть обычно люди чем занимаются? Они пытаются исправить отношения с помощью беседы. Но это неправильное мышление. Начинать надо даже не с того, чтобы можно исправить отношения с помощью молитвы. Ну, то есть ты сначала молишься, берешь энергию Бога, и потом раз, наладились в сердце. Ты в сердце думаешь о человеке хорошо. У тебя в сердце хорошее чувство по отношению к человеку. Проверь, какое чувство у него, напиши ему смс-ку там. Я тебя простила там, давай поговорим. Если он среагирует хорошо, значит, у него тоже в сердце поменялось. И можно начать тогда беседу. Беседа всегда должна строиться на основе отношений. А отношения не беседой создаются, как некоторые думают. Отношения создаются внутренней силой сначала человека, а потом молитвой. Вот приведу пример, допустим. Вот смотрите, допустим, ваш ребенок капризничает. Вы пытаетесь с ним поговорить, он еще больше капризничает. Вы говорите, у нас с ним нет никаких отношений. Отношения тут ни при чем. Ребенок капризничает, потому что он или болеет, или он устал в школе, или он голодный. Ну, то есть, другими словами, он капризничает, потому что у него нет сил. Но если вы его накормили, если вы его сводили на улицу, если вы как бы наполнили его силой, уложили спать, то есть он как бы поспал, он такой хороший, счастливый. И вы видите, что у вас с ним нормальные отношения. Так? Ну, то есть, вы говорите, у нас с тобой плохие отношения. Как плохие? Мама, у меня хорошие отношения. То есть, отношения ни при чем, у него не было сил. Допустим, у женщины, допустим, ну, месячный, то есть, период. И муж подходит, пытается строить с ней в это время отношения. Но надо понять, как она себя чувствует в это время. Может быть, она вообще не может ни с кем строить отношения. Может быть, ей очень тяжело. В этом случае не нужно пытаться с ней выяснять отношения. Или, допустим, муж, часто жена начинает требовать от мужа любви, когда он приходит сразу с работы. Вот он пришел с работы, он устал. Что надо делать? Надо сначала дать ему отдохнуть, а потом уже спрашивать о чем-то, выяснять отношения. Также этого не надо делать, когда человек кушает. Вот, допустим, человек кушает, он наполняется силой. Не надо с ним выяснять отношения в это время. Это приведет к проблеме. Ну, то есть, другими словами, если вы хотите построить с кем-то отношения, поймите две вещи. Первое, отношения строятся не во время беседы, они строятся во время «я желаю всем счастья», во время молитвы, во время вашего влияние на эти отношения через сердце, потому что отношения находятся в сердце, это между вами как бы находится. Это ну вот примерно так. Обязаны.
Помнить, что с нами по жизни связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые.
Нитью незримой. Связано. Давайте сейчас закроем глазки и посмотрим, вот вспомним своего близкого человека. Я вспоминаю светлое чувство, светлая память. Значит, нить чистая, чистое отношение. Мы говорим об отношении, правда? Может быть, вы не общались 5 лет с человеком, но если память светлая о нем, значит, у него хорошее отношение к вам, а у вас к нему. Потому что часто люди не знают, какие у нас отношения. Человек. У вас хороший к нему, а у него к вам, потому что светлая память о нем. Это значит чистое отношение. Если вы чувствуете какой-то напряг, там обида на человека, или разочарование в нем, или еще что-то, то это значит, что судьба влияет плохо на ваши отношения. Судьба именно, потому что вы скажете, так при чем судьба, он сам ведет себя неправильно. Понимаете, человек является экзаменом, олицетворением вашей судьбы. Ну, как бы, встретились два человека, один мудрец, а другой простой человек. И мудрец спросил, что за люди тебя окружают? И простой человек сказал, меня окружают хорошие и плохие люди. Одни люди, которые меня окружают, очень хорошие, другие очень плохие. Потом простой человек спросил мудреца, а тебя кто окружает? Он сказал, а меня окружает только моя судьба. Все люди, которые меня окружают, сказал мудрец, это проявление моей судьбы. Если кто-то ко мне плохо относится, значит мне так положено по судьбе. И я принимаю это, но чтобы исправить отношения. Нужно сначала их принять. То есть, если это моя судьба, я принимаю. Свое всегда нести легче. Ну, то есть, мудрец сказал, что меня никто не окружает, кроме моей судьбы. А простой человек сказал, есть хорошие люди, которые меня окружают, а есть плохие. Ну, то есть, мудрость заключается в том, что человек окружает только его судьба. Причем интересно знать, что когда судьба портится, также разрушаются связи между людьми. Видите, девушка сказала, я запуталась, а я вижу, что судьба настолько тяжелая, что она разрушает отношения. Я говорю, слава Богу, что вы просто запутались. Она говорит, нет, уже все. Ну, то есть, другими словами, судьба повлияла так сильно на отношения, что ниточка разорвалась. Это так действует судьба. Но можно было бы сделать как-то по-другому, если у человека есть знания. Вот мы сейчас этим с вами занимаемся, мы пытаемся понять эти вещи. Может быть, вы уже слышали на моих лекциях о том, как я об этом говорю. Но насколько много у вас знаний? Если вы все равно обижаетесь на людей, считаете, что у них к вам неправильные, несправедливые отношения, то значит, тогда вы достаточно глубоко понимаете эту тему. Потому что если, допустим, ко мне кто-то не так относится, как я бы хотел, я понимаю, что это моя судьба, и тогда я могу исправить отношения. Потому что если это моя судьба, значит, я ее несу. Допустим, женщина несет своего ребенка, он уже тяжеленький такой, и к ней подходит подружка, говорит, ты сколько его уже несешь? Она говорит, я его несу уже 2 часа. Тебе тяжело? Она говорит, руки отваливаются уже, все, устала нести. Ну, тогда положи его. Нет, буду нести дальше. Почему? Потому что это мой ребенок. Но ты чувствуешь себя плохо, когда ты его несешь? Нет, мне хорошо, хоть руки отваливаются. Почему? Потому что это мой ребенок. Вот смотрите, когда мы, когда у нас рот воняет, грязный, мы же, зубы не выбрасываем изо рта, что они вонючие, ненавижу, надоело уже, невыносимо с тобой жить. Раз вышвырнули зубы изо рта. Почему? Потому что это ваши зубы. Но если близкий человек, который находится рядом с вами, это ваша судьба, и вы это поняли, тогда все проблемы решены. Становится сразу легче жить. Почему? Потому что это моя судьба, чего париться, все нормально же. Зубы мои, ребенок мой, муж мой. Все, это же невыносимо жить. Так действует судьба. Если бы вы знали об этом, если бы вы видели, как судьба прямо в энергии времени, судьба это энергия времени, как судьба берет и нарушает отношения. Вот прямо сейчас берет и нарушает отношения, девушка. Судьба, не вы сзади. Да. Прямо сейчас это действует судьба, не человек, это он плохой. Не человек, а судьба. Тогда все начинает исправляться. Почему? Потому что вы начинаете совершать действия. Вы понимаете, что человек находится под влиянием судьбы, он ведет себя неправильно. Ну ничего, я помолюсь. То есть есть две вещи, которые человек должен сделать для того, чтобы исправить отношения. Сначала он должен наполниться силой, он должен пойти. Силу мы берем от добрых людей, от природы и от Бога. Наполниться силой, пойти к подружке поговорить, которая тебе силы даст, или еще куда-то сходить, допустим, в театр. Там очень мне нравится, как там поют или танцуют, там Лебединое озеро, очень красиво. Я наполняюсь силой, мне легче жить. То есть человек должен учиться наполняться силой откуда-то. Когда человек бежит на природе или зарядку делает, он наполняется силой от природы. И когда ты наполнился силой, тогда тебе легче уже простить человека. Простить означает почувствовать себя наполненным рядом с человеком. Вот и все. Простить это не что-то такое, это просто наполненность. Вот допустим, женщина... У нее день рождения сегодня. Ребенок вот на день рождения прям получил плохую отметку. Вот подарочек такой на день рождения прям на мой юбилей. Ну столько друзей, столько подарков, столько любви. И она думает, ничего страшного. Почему она простила? Потому что у нее, она наполнена, у нее хватает сил, у нее много друзей, подарков. Ей хватило счастья и без этого. Наполнена. Теперь на следующий день похмелье, она вспоминает двойку ребенка, начинает на него кричать. Ты мне испортил день рождения. Почему? Она вдруг обиделась не в сам день рождения, а потому что у нее уже не хватило сил его простить за этот поступок на следующий день. Видите, оказывается, обида не означает ничего, кроме наполненности. Если у человека хватает сил, то он прощает. У меня есть один знакомый, он, ну я крайний случай рассказываю, это такой крайний случай. Он был очень высокое положение в обществе занимал, он был, как бы, отвечал за земельные вопросы в Москве, то есть там на высоком уровне. И у него был даже свой коттеджный поселок строился, то есть, ну, нормально жил. И его партнер, он его предал. И в результате этого он потерял все, и работу, и вот это вот, свое богатство. Все потерял. Ну, он приобрел Бога, он начал слушать лекции, изучал, как правильно жить. Очень много что понял в жизни. И он как бы саму вот эту идею, что ему не повезло, он не принимает в жизни. Он считает, что у него все классно в жизни. Что это событие ему помогло много-много чего понять хорошего. Но простить другу он не мог. Теперь слушайте внимательно, что произошло. Он пришел, у меня есть такая команда моих друзей, с которыми мы вместе часто молимся. Очень громко читаем молитву. Он пришел на такую молитву, 2 часа вместе с нами почитал молитву. И после молитвы мы как бы разбор полетов. Мы спрашиваем, ну что, как у тебя там, чего. И я его спросил, и он такой, о, я простил. Но он не прощал, он не сидел там, пытался молитвой простить. Ничего не прощал, он просто молился. Но после молитвы он вспомнил, и молитва дала ему такую наполненность внутри, что эта утрата, которую он получил в жизни от отношений, забылась. Он получил столько внутреннего счастья, что эта утрата забылась. Теперь давайте немножко другой вариант возьмем. Допустим, когда не забывается. Ну, допустим, ты можешь получать много счастья, много всего, но не забывается. Почему не забывается? Потому что ты, наверное, не так живешь, не так настроен. Есть такое понятие «любовь-вера». Ну, то есть можно любить человека, но если ты начинаешь верить не в Бога, а в человека, любовь, вера, то ты всю жизнь так и будешь об этой утрате вспоминать. Потому что вера означает вечная связь. Мы не должны вечные отношения с людьми строить. Люди все равно в нашей жизни не будут вечно. Сегодня человек есть, он завтра он может уйти из жизни просто. Мы все равно будем разлучены. Но если человек любовь-вера, то есть любовь-вера, во-первых, ее выдержать человек не может. Если вы вот поверила-поверила и больше ничего. Один раз в год сады цветут. Знаете, да, такую песню? Поверила человек. Надо не верить человека, а просто доверять ему, хорошо к нему относиться, вместе с ним жить, быть верной. Это другое. Но что такое любовь-вера? Это то, что всегда разрушает отношения. Потому что ни один человек не может выдержать такое. Я один раз был на лекции, одна женщина такая вскочила и говорит, Олег Геннадьевич, спасите меня, я в вас верю. Я говорю, я не Бог, вы меня с кем-то перепутали. Сядьте, говорю, на место, все, вы неправильно себя ведете. Начал я объяснять. Как угольки. Это любовь вера. Можно всю жизнь не простить. Ну, то есть, если человек верит не в Бога, то он не может быть наполненным. Ему нечем наполниться, потому что вера означает очень твердая убежденность, что именно это и наполнит меня в конечном счете. Ну, то есть, такая твердая убежденность должна быть только по отношению к Богу, ни к сыну, ни к дочери, ни к мужу, ни к отцу, ни к матери, только к Богу. Потому что если человек верит в человека и теряет этого человека, он теряет также свою жизнь. Все самоубийства на почве любви, это означает любовь веры. Человек теряет себя, он разрушает свою жизнь, если он поверил в человека. Ну, как бы любовь вообще, она это самое сильное чувство, которое заставляет верить вообще. Вот, допустим, ребенок маленький родился, и он очень чистые отношения строит со своей матерью. Эта чистота очень подкупает. Когда мать смотрит на своего ребенка, она не может не поверить в него. Но эта вера должна контролируемой быть. Нужно понять, что если ты сильно поверишь в него, тогда ты его потеряешь. Потому что он начнет становиться очень капризным, эгоистичным, гордым, потому что он видит внимание на себе. Он же ребенок, у него очень слабый разум. Он ведет себя так, как вы ему даете себя вести. Лучше, ну, когда вы меня снимаете, фотографируете, выключаете фонарик, он меня ослепляет. Хорошо? Вот в этом случае эта система не работает. То есть мы говорили о том, что если ты хочешь улучшить отношения, тогда наполнись сначала сам, а потом молись, чтобы сначала в сердце почувствовать спокойствие по поводу этих отношений. Потом на втором этапе молитвы ты почувствуешь, что ты можешь общаться с этим человеком. Ну, допустим, а на третьем этапе он начнет с тобой общаться уже. Ну, допустим, близкий человек от вас ушел, бросил вас. Вы даже не можете думать о нем такую неприятную. Он вам изменил, так нехорошо он поступил по отношению к вам. Даже думать о нем не может, не то, что с ним говорить. И вы думаете, зачем я выбрала этого человека? Я так ошиблась. Думаете, допустим, да? Это иллюзия. Так действовала ваша собственная судьба. Человек просто выполнил ее волю. Если вы думаете, что вы не выполняете волю судьбы других людей, то вы очень глубоко заблуждаетесь в этом вопросе. Часто вы уверены, что надо это человеку сказать, сделать что-то по отношению к нему. Это вызывает сильную боль. Так действует его судьба. Она заставляет вас это сделать. Вы уверены просто, что надо это сделать. И человек страдает. То есть мы все так действуем в этом мире. Под влиянием судьбы близкого человека мы действуем. Но если вы хотите вернуть человека, вы должны обладать знанием. Знание заключается в том, что человек просто находился под влиянием судьбы. И ваша обида на него – это тоже ваша судьба. Нужно просто сначала приходить в себя. Нужно сначала наполниться. Начать здоровый образ жизни, движение на свежем воздухе, плавание. Река, лес. Если человек даже не может, допустим, пробежаться, пускай надо идти по природе. Наполнится. Природа наполняет человека. Чем наполняет? Солнце наполняет радостью. Даже слово «ра» означает солнце. «Дасть» означает «дарить». Радость. Дарить солнце. Сама красота исходит от слова «солнце». красота, красная, девушка, девушка краса, длинная коса. Краса, красная, красивая означает солнечная. Прекрасная. Прекрасная. На многих языках также звучит. Допустим, на санскрите слово лал. Лал означает любимый и означает солнечный также. Понимаете? Ну, то есть солнце дает человеку красоту, дает радость, жизнерадостность дает. Земля дает спокойствие. Когда человек контактирует с землей, он успокаивается. Свежий воздух дает бодрость, силы. Если человек чувствует слабость, нужен свежий воздух. Вода дает человеку гармонию. В гармонию входит со всем, что у него есть в жизни, если он контактирует с водой. Это божественная энергия. От Бога все эти силы идут. Все эти элементы природы Бог дал нам для того, чтобы мы получали силы. Это для сил нужно. Но люди, они забыли об этом. Они живут в своих домах, в этих скворечниках. Вот, и они не выходят к деревьям, птичкам, природе, не наполняются. В результате много разводов. Почему? Потому что не хватает сил строить отношения. Отношения означают связь. И в эту связь надо постоянно вкладывать силы. А если у тебя нет сил, тогда ты начинаешь нервничать и ругаться на близкого человека. Но надо уметь переключаться. Переключаться на природу или на свою веру. Если ты этого не можешь делать, тогда ты не можешь победить отношения. У тебя нет сил. Допустим, вот такой вот вариант. Ну, то есть судьба, она действует. Но надо учиться переключаться. Это означает отношения.
Птица устала глядит. И в этот миг, в этот миг, в этот час товаром, когда я жду вереницы людей, с товаром.
Судьба действует. Переключение. Устал.
А в золотом океане любви
переключается человек.
Бескрайне. Все дни, как рыбы, плывут внеземно. Сияй. А я смотрю на твои корабли.
А вы можете переключаться? Вот вы видите ситуацию, тяжелая ситуация у вас, вы устали там, день тяжелый, работы очень много. Если нет, значит у вас нет веры. Значит у вас нет того источника, который бы вам дал возможность победить судьбу. Вера означает память, она находится в памяти. Память означает связь. Если вы что-то вспоминаете в тот момент, когда вам очень тяжело, значит вы защищены. Вот тот момент, когда у вас тяжелые отношения, вы раз и вспоминаете что-то. Вы защищены, значит. Но если человек не может вспоминать хорошее, значит он не защищен. Он будет уничтожен судьбой. Отношения, они находятся в сердце, понимаете? И человек должен выбирать те отношения в своем сердце, которые дают ему силу, а не которые разрушают его. Допустим, какие новости вы смотрите? В основном плохие. И вы получаете силу от этих новостей? Нет. А если бы вы смотрели хорошие только новости, то вы бы переваривали всю свою судьбу. Часто люди просто ведут неправильный образ жизни, и поэтому они с элементарными вещами не могут справиться. Допустим, плохое настроение. Что нужно сделать? Нужно настроиться на то, во что ты веришь в этот момент. И сразу ты получишь силы. Но если человек ни во что не верит, у него нет веры, он не чувствует счастья. Вера означает способность получать откуда-то счастье. Если у тебя нет выше каких-то чувств, ты не веришь ни в природу, ни в добрых людей, ни в Бога, никакие божественные энергии в тебя не поступают, это значит, что ты обречен на неудачу в жизни. Потому что твои отношения со всем будут плохими с этим миром. У тебя нет сил. Ты видишь этот день? Ты видишь этот день? Откуда взялась печаль? Она взялась оттуда, что ты не умеешь понимать, как переключаться. Ты сильно находишься в зависимости от обстоятельств. Для тебя обстоятельства важнее, чем твоя судьба. Будь сильнее. Сила означает память, означает вера. Вот. Ну, то есть, надо понять это. Если вы не можете переключиться на то, что побеждает вашу судьбу, значит, ваша вера в чистоту, в силу, в красоту очень слаба. И вы не можете рассчитывать ни на какие отношения. Потому что отношения означают всегда только одна вещь – что-то отдавать. Почему люди злятся друг на друга? Потому что им нечего отдавать. Если ты ждешь от близкого человека, что он тебе будет отдавать, это бесполезная трата времени и сил. Люди всегда все хотят принимать друг от друга. Вот вы смотрите на своего мужа или на свою жену, что вы хотите от них? Счастье. Мы хотим только счастья, но если у человека нет счастья, то есть у него нет силы, вы будете счастливы с ним? Нет. Вы начинаете с ним ругаться. Почему? Потому что ему плохо. Если бы ему было хорошо, и он по-доброму к вам относился, то разве вы бы были несчастны? Видите, он боится вас, боится отношений с вами. Почему? Потому что он имеет опыт уже, он не верит в ваши отношения, имеет опыт отрицательный. Откуда этот опыт? От вашей усталости. Вам было плохо, и он хотел счастья от вас. Это насилие. Хотеть счастья от кого-то – это вообще насилие. Это неправильное мышление просто. Счастье надо отдавать. Но мы не хотим, мы хотим брать. И это уже заранее портит отношения. Мы теряем отношения с близкими людьми, потому что мы настроены так, это наша природа. Мы хотим счастья себе. Мы так устроены просто. И поэтому заранее это обрекает нас на плохие отношения. Мы хотим счастья, близкий человек не может дать счастья. У него, ему больно, ему плохо, у него плохое настроение. Все, он меня не любит. Вывод такой. Но тогда никто никого не любит в этом мире. Потому что в этом мире всем очень тяжело жить. Иногда нам бывает плохо. Конечно, бывает и хорошо. И это тоже нормально, но надо это запоминать. Вот, допустим, у вас с близким человеком очень что-то хорошо произошло. Ну, запомните это. Запомните, и потом, когда будет плохо, вспомните вот это все. И вы победите плохие отношения. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою. Вот почему она недолгая? Мы увидели мелкое в зеркальном отражении. И это сделали крупным. То есть это главное. То есть мы забыли, что мы вместе жили долго. Я забыла, как он по-доброму себя вел со мной. Забыла просто. Почему? Потому что мелкому придала очень много значения. Конечно, не такое уж и мелкое, Олег Геннадьевич. Ну и не такое уж и крупное, понимаете, чтобы разрушать жизнь совместно. Ну то есть нет веры, то есть нет правильного образования в сердце, как вести себя, как относиться ко всему. Мы сильно большое значение придаем тому, что мы видим в отношении. Он меня предал, он меня не любит там и так далее. Очень сильно большое значение придаем этим вещам. Иногда даже с человеком еще не познакомилась толком, но уже его отшила. Почему? Потому что страх есть по поводу отношений. Боишься, а вдруг это всю жизнь так будет, я не смогу. Все. Неправильное мышление. Нужно учиться быть наполненным, это главное в жизни человека. Учиться быть наполненным. Стань достаточно сильным, чтобы ничего не хотеть от человека. Мы можем счастье испытывать от отношений. И это можно делать только одним способом. Отдай счастье столько, чтобы от человека вышла благодарность, чтобы его расслабило. А и он тебе вернет то, что тебе положено. Все. Больше нет вариантов, понимаете, если мы рассчитываем на что-то другое, счастье не будет в нашей жизни. Потому что мы имеем дело со своей судьбой, вот она, моя судьба стоит. Она может меня начать мучить, а может принесет мне счастье, я не знаю. Сегодня будет, допустим, счастье приносить, завтра начнет мучить, это моя судьба. Но если я ее всегда наполняю, почему судьба мучает, почему близкий человек меня мучает? А потому что он, не хватает ему счастья, он от тебя его конючит. Все. Вот все конфликты, все скандалы в семье происходят только из-за этого. Почему люди ругаются? Они говорят, нет, ты давай мне счастье, нет, ты давай мне счастье. Вот вся ругань только об этом. Ты виноват, нет, ты виноват. Значит, ты не даешь мне счастья, нет, ты не даешь мне счастья. Все. Вся ругань из-за этого. Но если человек наполнен, что ему ругаться? Вот, допустим, жена сегодня не решила мне не готовить. Я наполненный. Я буду ругаться с ним. Я подойду, спрошу, ты что сегодня, как бы, все нормально у тебя? Нормально. А что ты, как бы, как так, не смогла, наверное, приготовить? Угу. Понимаете, она еще должна тебе доверять. Вот если так спрошена, а что ты хочешь от меня, что ты хочешь? Она должна доверять, что ты действительно не злая желаешь, подкоп под нее не делаешь. Что она тебе не приготовила. В какой-то момент жена мне начала доверять. Но мне надо сначала быть самодостаточным. Если что-то не то она сделала, я должен понять. Сначала я должен быть самодостаточным. Я должен быть сильным внутри себя. Когда она сделала что-то не то, я должен понять, почему. И всегда есть причина, понимаете? Нас не дурдом окружают. Вот представьте, вы живете в дурке. И кто-то там, на вас. Причин никакой нет. Он просто сумасшедший. Но мы не в дурке живем, понимаете? Нас окружают нормальные люди. То есть, значит, есть причина. Но мы не знаем эту причину. Мы думаем, никакой причины нет. Ты мне не сделал счастье, не принес сейчас. Нет никакой причины. Есть причина. И она только одна. Эта причина называется, для него это нет сил, разные силы бывают. А вторая причина для тебя, так действует твоя собственная судьба, и она будет тебя мучить обязательно через близких людей. Для того, чтобы мы развивались, меняли себя. Вы скажете, я не могу этого терпеть. Правда, вы не можете этого терпеть. Но вы сможете, если вы станете сильнее. Вот так надо мыслить, понимаете? Потому что человек разочаровывается. Что значит разочарование? Почему мы разочаровываемся в человеке? Потому что мы не можем этого терпеть. Все. Но если ты наполняешься больше, ты можешь это терпеть. Вот я знаю точно, здесь есть люди, которые начали работать над собой, мне уже это докладывали, начали менять свою жизнь. И какой результат? Вы начали терпеть больше, у вас появились больше горизонты в отношениях. Поднимите руку, у кого теперь больше возможности терпеть близкого человека? Вы правильно живете. Все, отлично, больше сил, больше возможности терпеть. Значит, разочарования не будет. Разочарование это что такое? У меня нет сил просто, Олег Геннадьевич, у меня нет сил с этим человеком. Ну хорошо, если у тебя нет сил с этим человеком жить, ну иди набери силы. Я не могу, все. Понимаете, проблема ведь не в том, что ты не можешь с человеком жить. Проблема в том, что ты, у тебя очень сильно сознание сфокусировано на этом человеке. Ты не можешь от него оторваться, вот в чем проблема. Ты хочешь силы получать только от него, и все. Больше никаких вариантов. И если он не дает тебе силы, все тогда, до свидания. Это называется привязанность. Вот, допустим, наркоманом быть это плохо, да? Человек привязан к наркотику, он хочет счастья только от одного объекта. Вот нет наркотика, нет счастья. Но мы все наркоманы. Мы наркоманы отношений, понимаете? Мы привязываемся, что вот этот человек должен обязательно мне вот это сделать в жизни. Почему? Обязательно. Ну, потому что без этого я не могу жить. Ну, хорошо, ты возьми это, получи откуда-то с другого места. Я не могу, Олег Геннадьевич, я не могу ребенка получить, кроме как от своего мужа, ниоткуда. Да, такое бывает. Он не хочет детей. Я не могу, Олег Геннадьевич, получать от другого источника. Мне надо только от него. Хорошо, давайте обратимся к Священным Писаниям. Вот мужик не хочет детей. Что делать? Надо понять природу, кто такой мужик, как вообще он устроен. Что он хочет, что не хочет. Вот, допустим, женщина, если что-то хочет, можно это отменить? Нет. Она будет всю жизнь хотеть. И надо это сделать, иначе она умрет просто. Она хочет чего-то и все, она женщина. Она родилась для того, чтобы ее желание исполнилось, все. Поэтому женщин такие сильные желания. Женщина вообще, она как бы не навязывается никому. Сами навязываются. Не то, что она замуж не хочет. Она хочет, и поэтому все навязываются. Так действует сила желания. У женщины очень сильное желание, очень сильное. И женщина думает, у моего мужа такая же система, такая же ситуация. Если он не хочет детей, значит все. Ничего подобного. Мужчин желания забываются. Вот у меня жена послушала это в лекции. Начала применять жизнь. Я, допустим, что-то хочу, она говорит, хорошо, хорошо, сделаем. И так несколько раз, она раз, да, да, обязательно, все. Потом проходит несколько месяцев, она мне говорит, ты вот это хотел, ты сейчас хочешь? Я говорю, нет. Я так и знала, поэтому я не делаю. Она усвоила в лекции, все. Она просто меня динамит немножко. И все, как бы, я забываю потом. Мужчины, желания мужчин забываются просто. Он сегодня одно хочет, завтра перехотел, все, другое уже хочет. Женщина не может забыть свои желания. Поэтому веды говорят, надо просто мужа наполнить энергией любви. Вот муж не хочет детей. Начните служить ему, заботиться, наполнять его. Вы говорите, мне нечем его наполнять, мне самой не хватает. Хорошо, тогда природа, добрые люди, Бог. Наполняйся. Наполнилась, наполняй мужа. Знайте, что как в тот момент, когда он наполнится достаточно сильно, то у него в сердце возникает благодарность у мужчины. А что такое мужская благодарность? Вот что, когда мужчина благодарен, что он делает? Женщины, знаете или нет, что такое мужская благодарность? Без понятия? Вот. Сейчас объясню. Мужская благодарность означает сделать то, что женщина хочет. Так устроена благодарность мужчины. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой. Так устроено сердце мужчины. Он очень благодарную природу имеет. Мужчина может все деньги отдать, например, и не вспомнить об этом. Женщина тоже может все деньги отдать. Но она обязательно об этом вспомнит. И не раз. Но мужчина может все деньги отдать и не вспомнить. Представляете, женщина, не вспомнить вообще. И можно у мужчин сколько хочешь денег брать, и все, и нормально. Нет проблем. Представляете, как классно, женщина, если мужчина благодарен. Вот это самая главная проблема. Надо сделать человека благодарным, и он скажет, что тебе подарить. И не надо сразу кричать, сына, сына! Не надо так делать. Надо сказать, подумай сам, чего я сейчас больше всего хочу. И он скажет, что, ребенка что ли? Если он скажет, что ребенка, что ли, надо сказать ему спасибо тебе за эти слова. Хотя никаких слов еще не было. Но если он так сказал, значит, пускай выполняет. Надо уметь немножко правильно к мужчине относиться. Мужчина, если что-то обещал, даже если он еще не обещал, но так подумали. Значит, ему придется выполнять. Так устроен мужчина. Поэтому заслужите ребенка просто. Ваша судьба вам не дает. Не надо отчаиваться. Понимаете, есть два варианта в отношениях всегда. Первый вариант – это разочарование. Разочарование означает лень души. Вот, допустим, человек решил работать, копать, да, яму. Яму копает. Он копал, что-то раз, и что-то не копается. Разочаровался. Приходит работодатель, говорит, а где яма? Он говорит, там что-то сложно было копать, я не выкопал. Он говорит, ну иди тогда отсюда, денег не получишь. Разочаровался, понимаете? А надо было что делать? Копать дальше! Понимаете? То есть то же самое в отношениях. Я разочаровалась в своем близком человеке. Это значит, у вас просто нет сил. Идите, начните бегать, желать всем счастья, ходить в храм, общаться с добрыми людьми. Наполнитесь, победите вот это чувство, что я не смогу, не справлюсь, вот эта разочарованность, у меня нет сил. И дальше живите. Все. Я не верю этому человеку. Один ученик подошел к ученику, говорит, я не верю этому человеку. Но это был ученик, он к учителю подошел. А ученик означает, хочет меняться. Он говорит, я не верю этому человеку, что мне делать? То есть он хочет меняться. Это он говорит, ты не веришь этому человеку, потому что ты не видел в нем чистоты, не видел в нем красоты, не видел в нем ничего хорошего. Почему не видел? Потому что ты ничего для него не сделал. Иди, начни ему служить. Иди что-то хорошее ему сделать. Служить означает здравствуй, с радостью сказать. Подарить какой-нибудь подарочек там простой, конфетку какую-нибудь. Сделай что-нибудь хорошее для человека. И в этот момент ты увидишь из его глаз благодарность. Может быть, не сразу, может быть, он на тебя сильно обижен. Ты, допустим, конфетку подарил, он взял и вообще не взял. Ничего страшного, продолжайте. Говорю, я не могу больше продолжать. Хорошо, у вас, значит, нет сил. Опять набирайте сил. Потом опять подойдите, опять конфетку дайте. И так далее. Придет время. Даже если он никогда не возьмет вашу конфетку, он все равно будет вам рад в своем сердце. Невозможно? Нет? Невозможно? Значит, у вас нет сил. Наполняйтесь от природы, от добрых людей. И когда вы в сердце своем почувствуете, что у вас есть силы, тогда станет возможно. Понимаете, да, о чем я говорю? Или нет? Бывает, человек не хочет с вами строить отношения. Значит, у него есть какой-то отрицательный опыт. Но поменяйте этот опыт у него в сердце. Служите ему. А если вы не хотите с человеком строить отношения, он совершил подлость, накажите его. Наказать — это тоже отношение, тоже любовь. Накажите его. Если вы не хотите видеть этого человека, потому что он совершил подлость, не смотреть на него. Это нормально. Но это тоже отношение, это называется наказание. Наказание — тоже любовь. Ненавидеть человека — это не способ жить вообще, потому что через эту ненависть придет ваша злая судьба. Если вы кого-то ненавидите, ждите своей злой судьбы. Ненависть — это не способ жить. Наказать — способ жить. Сильно наказать — способ жить. Бывает смертная казнь даже, тоже наказание. Способ жить. Ненавидеть — не способ жить. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть отношения мы вечно строим с человеком, вечно. Вы скажете, как простить человека? Бывает, человек не наказал, поэтому не может простить. Накажите, потом простите. Допустим, вам близкий человек не отдал деньги, большие очень деньги. Накажите его. Не можете простить, накажите. Или помолитесь и простите. То есть нужно какое-то действие, понимаете, по отношению к нему. Любовь означает действие. Нужно что-то делать. Если вы просто ничего не делаете, значит, так и будет оставаться. Нужно что-то делать. Или наказать, или молиться. Но что-то надо делать. Если в вашем сердце неприязнь к человеку, она разрушит вашу жизнь, это точно. Потому что именно через неприязнь действуют злые силы. Вы сами даете возможность. Если у вас нет никому неприязни в этом мире, никто не сможет над вами совершить насилие. Насилие можно совершить, если возникает неприязнь. Даже если человек хочет вас убить, он представляет вам нож к животу, он должен увидеть или страх в ваших глазах, или чувство несправедливости, или неприязнь, или злобу, или еще что-нибудь, понимаете, что является отрицательными эмоциями, которые позволяют выполнить свою вот эту вот роль, свою миссию. Но если от тебя исходит только доброта, только любовь, только чистота и только принятие, всунуть ножик в живот не получится. Для этого нужны основания из своего собственного сердца. Действие всегда человек совершает только благодаря тому, что есть вдохновение, есть основание. Вплоть до того, что ножик выпадает из руки. Понимаете? Потому что нет основания. Так действует энергия, которая исходит от святых людей. Например, тигр не может съесть святого человека. Потому что от него не исходит ни страха, ни злобы, ни неприязни. От него исходит только любовь. И поэтому тигр, он не ест святого человека. Не ест, представляете? Он его начинает облизывать, как своего ребенка. Ведь тигр — это не просто, тигр — это же не означает, что он всех ест подряд. Правда? У него есть дети, которых он любит. У него есть жена, которую он любит. Тигрица, да? То есть у него тоже есть добрые чувства, да, даже у тигра есть добрые чувства, представляете, я уж не говорю о человеке, о любом, Он говорит, этот человек хуже тигра. Такого не может быть. Если Бог дал человеку человеческое тело, значит, он не хуже. У него есть свои чувства. Скажет, ну иногда же люди просто так убивают людей. Нет, не просто так. Есть причина. Например, политические отношения, чувство долга перед Родиной, чувство долга перед правителем. Там. Люди могут воевать, убивать друг друга. Причина есть. Не то, что они просто так это делают. Есть причина. Понимаете? Но если ваша внутренняя сила сильнее этой причины, то тогда вас не убьют. Я говорю крайние какие-то вещи, крайности. Мы говорим о крайних вещах. Я вам говорю те вещи, которые будут восприниматься вами как чудо. Должен приводить примеры, да, тогда в этом случае. Примеры есть в Священных Писаниях. Мы знаем тысячи примеров, как люди вставали на колени перед святыми людьми. Тысячи примеров. Раскаяние в своем содеянном грехе и так далее. Мы знаем пример, допустим, когда второй как это называется, вот после Аллаха, ой, после Мухаммеда, вот преемники, как их называют? Абу-Бакр, да. Ну, как его называют? Это как называется? Сподвижники. Халиф называется, да? Нет? Вот. Абу-Бакр, то есть. Это первый был, а второй Омар. Вот Омар, он пришел к пророку, чтобы его убить с мечом. И когда его охранник сказал, я тебя не пущу с мечом к пророку. Тогда сам пророк открыл дверь и сказал, пусти его с мечом. Сам пророк открыл дверь. Когда тот зашел, он сказал ему, я знаю, что ты пришел меня убить. Можешь выполнить свою миссию. И что он смог это сделать? Нет. А почему он не смог это сделать? А потому что не было причины. То, что он себе в уме как бы придумал, он это не увидел в этом человеке при близком общении. Он увидел в нем силу, дающую любовь. В результате он сложил свой меч и также свою жизнь перед ним. Он стал потом вторым халифом, вот этим вот, наместником пророка. Понимаете? Мы говорим о крайних случаях, это не наша ситуация. Мы, может быть, никогда в жизни не сможем такую силу иметь, чтобы человек, который хочет меня убить, чтобы он этого не сделал. Может быть, у нас этого не будет. Но мы должны понять, как работает система. У нас ведь проще ситуация гораздо в жизни. Мы не можем простить, означает нет сил. Отвлекитесь от человека. Запомните, судьба действует таким образом. Она сначала приносит человеку боль. Боль привлекает память. Память сосредотачивается на боли. И когда боль, когда человек не может отвлечься от источника боли, все, он побежден. Единственное, что нужно сделать, нужно переключиться на источник счастья от источника боли. Надо перестать думать о том, кто причинил вам боль. Если вы хотите простить, выйти из этой ситуации, успокоиться, начать спать, у вас бессонные ночи, вам надо понять причину. Вы сосредоточены на источнике боли. Вы сосредоточены на чувстве несправедливости. В этом причина заключается. Это так действует судьба. И не, ну, как бы я не могу сказать, что это хорошее действие. Ну, то есть вы не прав. Ну, некоторые люди думают, это я правильно, что я думаю о том, кто меня бросил. Это неправильно. Понимаете, даже если вы поймете, что это неправильно, что вы разрушаете свою жизнь, думая о проблеме, о том, кто вас бросил, об неприятности, допустим, у вас суды там или еще что-то. Если вы об этом думаете постоянно, это не значит, что вы помогаете решить проблему. Это значит, что вы дальше ухудшаете ситуацию. Вам нужно отвлечься от этого для того, чтобы наполниться. А когда вы наполнитесь, вы почувствуете. Даже представляете, может быть такое, вас сажают в тюрьму. Я говорю крайние случаи. Вы можете так наполниться, что у вас в сердце по поводу этого события появится спокойствие. И если вас по судьбе должны посадить в тюрьму, то Бог вам даст знание, зачем и как это вам поможет в результате этого спокойствия. А если есть какой-то шанс, чтобы вас не посадили, вас не посадят. Поднимите руку, у кого такое в жизни было, что вы молились, получили спокойствие, и вы избежали проблемы серьезной, беды избежали, то есть насилия избежали. Вот, пожалуйста, есть такие люди здесь в зале. Так это все работает, понимаете, это так работает, поэтому отвлекитесь от проблемы. Если вы на кого-то обижены, если вы не можете простить, поймите, это означает, что вы прикованы к судьбе просто, цепями своей памяти. Заставьте себя, наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Я пойду пройдусь по земле Невской, которую я люблю. То есть, что я делаю в это время? Я наполняюсь, как там в этих стихах, там, ну, то есть, наполняюсь природой Питера, да, то есть землей Невской, то есть я наполняюсь этой красотой, этими канальчиками, мостиками и так далее. Я наполняюсь силой в это время. Правильное мышление. Правильное мышление. Неправильное мышление, когда ты, наоборот, сосредотачиваешься на том, что тебя разрушает. Прикованность сильная, приковывается человек к плохому. Неправильное мышление. Нужно отвлечься от всего. Отвлечься. Нужно думать о другом, о чем-то. Понимаете? И тогда все нормально будет в твоей жизни. Тогда будут силы. Вот, допустим, обиделся близкий человек. Можно иметь силы сделать так, чтобы не обижался. Для этого надо... радость иметь, достаточно силы радости внутри, достаточно добрых чувств по отношению к этому человеку. И тогда все можно исправить. Женщины подумают, вот правильно, Олег Геннадьевич, правильно. Вот так они должны, мужики, вот себя вести. Так? Да. А вы как все должны себя вести? Точно так же? Но откуда берется это благородство у человека? Почему мужчина так себя повел? Он говорит, ты как бы обиделась, ты разгневалась на меня. Что, он себя дураком считает, что ли? Нет. Он что, считает, что он не прав? Нет. Он остается считать себя правым. Почему же он так себя ведет? В чем причина? Причина заключается в том, что он свою правду ставит ниже любви, ниже отношений. Он просто начинает очень благородно вести себя с человеком, потому что он ценит человека больше, чем свою правду по отношению к нему. Это называется любовь. Подойти к человеку и просто сказать ему «прости». Не потому, что ты виноват, а потому, что ты ценишь отношения больше, чем свою правду. А теперь задайте себе вопрос, а я ценю отношения больше, чем свою правду по отношению к нему? Мой принцип по отношению к человеку стоит ниже человека или выше? Вот это и разрушает отношения. Когда принцип становится намного выше отношений, семья разваливается. А почему он стал намного выше отношений, принцип? В чем причина? Несовершенно знание причины. У нас нет знания. Мы думаем, я вот себе эти отношения разрушу, у меня будет лучше. Мы всегда так думаем. Это глупое мышление. Откуда вы знаете, будет лучше или хуже? Вы не знаете ничего. Поднимите руку, кто разрушил отношения, лучше не стало, хуже только стало. Он кучу людей поднял руки. Видите? Почему вы думаете, что у вас лучше станет? Не факт. То есть человек верит в светлое будущее свое, думает, ну сейчас мне тяжело, я как бы, ну, пинка под зад ему дам, как бы, и будет легче. Нет, не факт. Принцип, что такое, это человек предал меня. Бывает такое. Но опять же, как бы, ну, предал, хорошо. Насколько он понимал, что он предает? Может, он вообще даже этого не понимал. Ты узнай у него, спроси, он понимал или нет. Может быть, он скажет, что нет. Тогда, может быть, есть смысл его простить, принять этого человека. Помочь ему понять, как правильно. Понимаете? Светла дорога, светла. Спросите меня, почему люди раньше не разводились? Потому что они знали, а мы не знаем, что впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. Светла дорога означает, что Богу это очень нравится. Богу очень нравится, когда люди идут вдвоем. Даже если им тяжело, то потом поэтому они получают награду в свое сердце за это. Они получают в виде награды светлую дорогу, светлую судьбу, светлую свою жизнь. Понимаете? То есть, другими словами, когда люди все равно сохраняют отношения, светлая память начинает появляться в сердце, они начинают глубже понимать друг друга, глубже чувствовать друг друга. И впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. Теперь спросите меня, а если мы не пойдем вдвоем, какова будет дорога? Она, может быть, тоже будет светла когда-нибудь. Но сначала Бог вас будет за это воспитывать. И очень серьезно. А сколько лет, неизвестно. У Бога нет такого вопроса по отношению к нам, что вот в этой жизни надо все вопросы решить. Он видит вечность перед собой в наших жизнях. У него много жизней впереди. Я вот не так давно в молитве узнал от себя интересную новость, что один вопрос мне пришлось решать 6 жизней. Понимаете, 6 жизней я в дерьме, можно сказать, находился, потому что я совершил ошибку, понимаете, по отношению к Богу. А? Это самый важный вопрос жизни. Это вопрос отношений со святыми людьми и вопрос предательства. 2 вопроса, которые могут человека лишить надолго отношений с Богом. 2 вопроса самых важных. Запомните это. 6 жизней. Ничего, нормально. Выкарабкался. У Бога как бы вечность впереди. Мы вечные, понимаете? Ну, для него 6 жизней это ерунда. Ну, что такое 6? Ну, 6 жизней всего. Ну, какие-то. Для нас не ерунда, правда? Ну, тогда не делайте глупости, если не ерунда. Старайтесь сохранить. Если вы не смогли сохранить, ничего страшного, Бог простит. Вы не смогли, вы старались, молились, не смогли. Он вас будет благодарить за это. Вы скажете: Олег Геннадьевич, мне нужен только этот человек. Это для меня благодарность. Только этот человек, все. Как одна девочка начала плакать, когда раздавал цветы. Говорю: что ты плачешь? И он говорит: я хотела цветочек. Я даю ей цветочек. Она говорит: я не этот хотела. Я говорю: ну-ка давайте, где этот цветочек? Давайте меняться. Вот девочка хочет этот цветочек. Поменялись, дал девочке цветочек. Она такая взяла цветочек, но не улыбается. Я говорю: а что ты не улыбаешься? Она говорит: вы же ее дали другой тете, этот цветочек, а не мне. Чем мне теперь улыбаться? Девочка принципиально досталась. То есть у меня нет выхода, правда? То есть я не могу девочку сделать счастливой, потому что время упущено. Теперь у меня есть 2 варианта. Первый вариант. Понять, что девочка маленькая, глупенькая. И поэтому ее обида не имеет такого слишком большого значения. Но если я буду считать ее очень такой разумной, то тогда я тоже на нее обижусь. Я начну выяснять отношения. Скажу: но я тебе вернул цветочек. Почему ты обижаешься на меня? Начнется скандал с девочкой. Теперь сразу возникает вопрос: а у меня мозгов вообще больше, чем у нее, или нет? Часто люди думают: вот если я изменюсь, извинюсь или улыбнусь тому, кто на меня обидится, то получается, я глупый, а он умный. Все наоборот. Если ты извиняешься, выглядишь ты глупым в это время, это факт. Но ты умный, вернее разумный, и Бог на твоей стороне. Запомните, человек, который извиняется, всегда удача идет за ним. Удача всегда за ним идет. Понимаете, люди могут посчитать тебя глупым, что ты извиняешься. Но удача, Господь, никогда тебя глупым в этом случае не посчитает. С Богом отношения важнее, чем с людьми. Человек, который извиняется, он всегда удачу привлекает в свою жизнь. Но есть 2 способа извиняться. Один способ извиняться – это унизиться, а второй способ извиняться – это возвыситься. Вот если ты извиняешься с чистым, спокойным, добрым сердцем, и если человек тебя даже не прощает, то ты и на это согласен, и по-доброму относишься к нему, к этому человеку, то ты все свои экзамены сдал, А то, за что тебя человек наказывает, он теперь будет наказывать за это самого себя. Ну, то есть, бывают случаи, когда ты сделал все, то есть, ты по-доброму отнесся, по-хорошему с человеком поговорил, и он все равно тебя не прощает. Это теперь не твоя проблема. И ты это в своем сердце почувствуй. Знаете, поэтому прилагайте огромные силы для того, чтобы просить прощения. Прилагайте огромные силы, верьте в этот процесс, потому что если вы это делаете не для человека прежде всего, а для Бога в вашем собственном сердце. Если вы Бога удовлетворили в вашем сердце, Он вас простит, потому что человек является олицетворением нашей судьбы. Если мы попросили прощения и сделали это так сильно, что даже Он не простил, и я все равно как бы согласен со всем, то тогда в моем сердце спокойствие, уверенность и сила. И дальше я должен плясать перед этим человеком на задних лапках? Вовсе нет. Прощение не означает, что я унижен. Если ты попросил прощения, и человек хочет тебя унизить, он говорит, ты меня просил прощения. Да, просил прощения. И что? Теперь ты мне должен всю жизнь. Ты же признал, что ты плохой, я хороший. Вовсе нет. Мое прощение, то, что я просил прощения, не означает, что я плохой. Это означает, что я совершил ошибку. Когда человек просит прощения, он не признается, что он глупец, что он плохой, что он недостоин уважения. Не надо так воспринимать. Просить прощения означает делать то, что хочет Бог. И это означает удачу в жизни человека. Вот, допустим, стоят два дипломата. Должна начаться война между двумя государствами. И один дипломат говорит, простите нас за то, что мы не поняли, как правильно себя вести. Это не значит, что они уступили. Допустим, тот говорит, другой дипломат, ну давайте тогда пересмотрим вопрос. Давайте тогда вы теперь нам вот это, а мы вам ничего. Ну раз вы согласны. И этот дипломат говорит, я сейчас просто хочу, чтобы вы простили нас за то, что мы не поняли, как правильно с вами. И если те скажут, мы вас прощаем, то войны не будет, трупов не будет, понимаете? Крови не будет, страданий женских не будет, слез женских не будет. Просто от того, что дипломат знает, что надо всегда и везде, при любых обстоятельствах, просить прощения. Что когда ты просишь прощения, ты достигаешь чего в жизни? Свободы от злой судьбы. Когда человек не должен просить прощения? Когда он кого-то наказывает. Ну, допустим, человек оскорбил святого человека. Кто-то подошел к нему и дал ему, ну, полечил его точным массажем лица, дал ему по морде. Надо просить прощения? Нет. Почему? Потому что ничего плохого же не произошло. Ничего плохого произошло. Я просто тебе вернул твое. Все, я к тебе хорошо отношусь. Вот я как бы против тебя ничего не имею. Один раз моего наставника, один человек очень сильно оскорбил. Мой наставник, он индус. И ученики, у моего учителя много учеников, они взяли, окружили его дом плотным кольцом. Те вызвали милицию. Милиция приходит, говорит, что вы здесь стоите? Он говорит, нам нравится здесь, мы стоим. Вы что хотите плохого сделать? А ничего не хотим. Просто нам нравится здесь постоять. Он говорит, а ну причина-то какая? А причина-то такая, что нашего вот эти люди, нашего наставника оскорбили. Милиция говорит, ну ладно, стойте. И уехал. Говорит, главное, никакого дебоша не будет, драки не будет, ничего не будет. Нет. Ну стойте тогда. Ну то есть перед милицией гарантия есть, да? Но эти люди, которые живут, находятся в окруженном доме, у них гарантия есть? Нет. Потому что они совершили подлость. И как они расплатились за эту подлость? Страхом. Больше моего наставника они никогда не оскорбляли, хотя никто им по морде не давал. Просто окружили дом, и все. Приятно, когда ваш дом окружили люди, которые вас не любят. Очень неприятно, правда? Этого достаточно. Мы сейчас о чем говорим? О том, что бывают случаи, когда не надо просить прощения. Если ты должен наказать человека, потому что не обязательно, что ты должен его наказать, но если ты должен, вот если твоего наставника кто-то оскорбил, ты должен наказать этого человека. Ты, именно ты. Больше никто. Если человек должен кого-то наказать, он не должен просить прощения. Но бывают исключения. Бывает, старший оскорбляет старшего. Не вмешивайся в это. Не твое дело. Значит, ты деградируешь просто. Ты как бы защищаешь одного старшего, оскорбляешь другого. И так далее. Безвыходная ситуация. Надо просто так вот помолиться. Итак, мы с вами говорим об отношениях. Самая главная проблема, которая существует в этом мире. Люди не знают, что такое отношения. Они думают, отношения означает, что мне хорошо с человеком. Это означает хорошие отношения. Если тебе с кем-то хорошо, значит, у тебя идет хорошая судьба, это раз. И второе, эта судьба хорошая действует через этого человека. Теперь сразу возникает вопрос, а у тебя всегда будет хорошая судьба? Нет. Это значит, что придет время, и у тебя не будет вот этого хорошего чувства по отношению к этому человеку. А люди ведь верят, что будет всегда. Вот если у меня есть хорошее чувство, которое вот мне нравится с этим человеком, это не значит, что так будет всегда. Теперь сразу возникает вопрос, это значит, что нет ни с кем отношений, что ли? Есть отношения, просто то, что воспринимает под хорошими отношениями, таковым не является. Хорошее отношение означает, что я вкладываю силы в человека, служу ему, неважно, хорошо он себя ведет, плохо себя ведет, правильно ведет, неправильно, хорошо относится ко мне или плохо относится ко мне, я все равно вкладываю в него силы. И вот это называются отношения. Вот если я это делаю, приходит время, этот человек в своем сердце становится очень благодарным мне за все, что было. И вот теперь они, отношения, становятся какими? Взаимными. Ну, то есть я строю отношения с людьми как? Я просто знаю, что такое отношения. Отношения – это очищение сердца всегда. Между нами есть ниточка, да? Она может быть грязной, потому что плохая судьба, или может быть чистой, потому что хорошая судьба. Но что такое отношения? Я всегда очищаю свою судьбу. С кем бы какие отношения ни были, я всегда стремлюсь их исправить. Эта позиция приводит всегда к благодарности и к счастливой судьбе. Нет другого выхода. Но исправить отношения не означает всегда только под дудку плясать. Еще раз повторяю, услышьте меня. Иногда любовь означает наказание. Можно также вообще дистанцироваться от человека и с ним не разговаривать. Это тоже отношение. Нужно иногда делать так, чтобы человек получил знания. И ради знания мы иногда дистанцируемся. Это для знания. Ну, то есть человек должен что-то понять. Но от кого можно дистанцироваться? От кого можно дистанцироваться? От того, кто благодарен тебе. Воспитывать можно только того, кто тебе благодарен. Если ты вложил в отношения столько, что судьба тебе сказала, молодец, вот в этих отношениях, тогда воспитывай. Если судьба тебе еще молодец не сказала, она мучает тебя через этого человека, ты его не сможешь воспитывать. Вот вы пытаетесь воспитывать человека, который плохо себя ведет с вами. Нет смысла. Судьба наказывает. Что нужно делать? Или дистанцироваться, если у тебя нет сил. Или когда есть силы, по-доброму себя вести с человеком. Или если пришло время его воспитывать, воспитывай. Но когда человек может воспитывать, когда доброты больше, вот ты вложил доброту в человека, имеешь право воспитывать. Вот почему родители имеют право воспитывать своих детей? Потому что они подарили им жизнь. Представляете? Ничего себе. Жизнь подарит. Вот и все. В этом право. Теперь какой-нибудь мальчик, допустим, посторонний, вы подходите к нему, так не делай. Вы имеете право на это? Нет? Почему? А потому что вы им ничего не дарили. Ну, допустим, мальчик там проказничает какой-то, да? А вы взрослый человек. Вы можете подойти к нему и сказать, тебя как зовут? Подарите ему свою доброту. Тебя как зовут?
Вася.
Хорошо, Вася. Дорогой мой Васенька, а зачем ты это делаешь? Что делаю? Зачем, когда люди проходят, по луже топаешь? Все же грязными становятся. Вы подарили ему доброту, теперь спросите его, зачем он это делает. Если он скажет, мне смешно. Надо сказать, давай я тоже топну, и ты грязным станешь. Если он скажет, давай, значит, все нормально. Он так играется. Он просто маленький, глупый ребенок, и все. Если он скажет, нет, я не хочу, тогда надо сказать, ну видишь, ты не хочешь, почему же ты делаешь другим это? Разок в Индии был праздник, красками все стрелялись. И я думаю, вот им, ну, мне не хочется, чтобы меня красками стреляли. Взял, набрал шприц, как бы, и направил шприц на тех, кто стреляет красками, чтобы они в меня не стреляли. Они так обрадовались. Я в результате весь был в красках. Ну, что мне надо было? Мне надо было на них шприц не направлять. Потому что они хотели стреляться красками. Является ли это злом? То есть я направил шприц, я как бы подтвердил свое желание стреляться красками с ними. Они меня окатили. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если человек хочет поругаться, допустим, с вами, но вы не хотите ругаться, ну не ругайтесь. Идите в сторону. Кто вас заставляет красками с ним стреляться? А? Ну вот, значит, он провоцирует. Почему вы ругаетесь, как вы думаете? Почему вы ругаетесь с ним? Это хороший вопрос. Есть одна вещь в отношениях. Если человек ее поймет, у него со всеми будут великолепные отношения. Знаете, надо одну вещь понять. Какую вещь надо понять? Дайте возможность человеку быть глупым. Дайте такую возможность человеку. Не думайте, что все должны вас понимать. Не думайте, что все люди на земле должны поступать правильно. В этом мире большинство людей не могут поступать правильно в каких-то ситуациях. Если вы позволите человеку быть глупым, тогда, вот смотрите, я сейчас вам объясню эту. Вот, допустим, вам переградила путь вот такая собачка. Вы как бы раз ее обходите, она отбегает все равно. Провоцирует вас. Будете гавкаться с ней или нет? Будете? А? Почему? Вот найдите причину все, почему вы с собачкой не будете гавкаться. Несправедливость, она не дает вам проходить, не дает переступить дорогу. У кого такое было? Вот собачка не дает проходу. Поднимите руку. Вы ругались с ней, гавкались? Нет? Нет. Почему? А? Почему? Ну потому что она глупая. Она собачка, вы понимаете, она глупая. Ну что с ней связываться? Она ничего не соображает. Теперь, если вы видите у вашего близкого человека глаза покраснели, лицо искривилось в гневе, согласно ведам, Этот человек от собачки ничем не отличается в этот момент. Потому что разум его помутнился гневом. И это значит, что в это время вы можете сделать все, что угодно. Например, сказать, я что-то пописать захотела и убежать в туалет. Самое главное, в момент гнева не надо с человеком контактировать. Момент гнева не длится долго. Понимаете, гнев угасает в человеке. Он может постучаться в дверь, там, побиться головой об ней. Вот, еще что-то. Ну, подождите чуть-чуть. Он не в себе. И не надо как бы делать никаких выводов. Ты что стучишь в мою дверь? Ну, в это время как собачка. Он не соображает, что он стучит, не стучит. Он ничего не понимает. Просто дайте человеку возможность быть глупым. Если вы даете такую возможность, потом все налаживается. Вот, допустим, женщина на эмоциях. Допустим, у меня жена, когда эмоционально себя ведет, я не обращаю внимания. Она может в это время, она меня провоцирует. Она говорит, я тебя не люблю и жить с тобой никогда не хотела. Это была большая ошибка, что я вышла вообще за тебя замуж. Ну, то есть ее цель какая, чтобы я среагировал. Она просто этого хочет, больше ничего. Я совсем согласен. Почему я совсем согласен? Потому что она, я вижу в ее глазах, вот надо это увидеть, мои хорошие, что она ничего не соображает. Ноль. На следующий день она говорит, ты у меня самый лучший, спасибо тебе, что так себя повел. Самый лучший человек на свете. Спасибо, что не обратила внимания, я была не в себе просто. Я, говорит, ничего не соображала, когда вот это говорил, потому что я сильно обиделась. Ну вот это и надо узнать в этот момент просто и все. Что и требовалось доказать. Если она сама подтверждает, что произошло, то значит так и есть. Или муж, допустим, приходит сразу, он устал просто. Теперь вы скажете, он устал, но пусть сядет и отдыхает, там, упрется в свой телевизор, как бы отдыхает. Но он же не знает, что он устал. Он сам этого не понимает. Когда человек устал, у него всегда кто-то виноватый. Он приходит, начинает смотреть, кто виноватый. Очень трудно признаться, что ты устал просто. Он сразу приходит, тут бардак, это все плохо. Что такое, в чем дело? Он пришел вот так, допустим, так себя ведет. Что такое любовь? Вот смотрите, ваш маленький ребенок. Вот так прямо нахально орет. Вообще капец просто, как орет. Стучит ногами, дерется как бы. Будете ругаться с ним, нет? Нет, вы говорите, он не обращает внимания, он просто устал. Он спать хочет. Раз вы укладываете спать. Это называется любовь. Теперь большой ребенок. Ну, чуть побольше. В котором вы верите, что он уже не бывает таким тупым. Ну, вы верите в это просто уже. Приходит, начинает орать. Он устал просто. Капризничает. И что нужно сделать? Нужно просто понять, как устроено человеческое сознание. Каждый человек может быть глупым в какой-то момент. И надо дать ему возможность быть глупым. И сразу все проблемы решаются. Если вы такую возможность сердцу даете, это значит, что вы становитесь благородным человеком. Представляете, добрым человеком. В это время надо что сделать? Понять, что он отупел. На время, не то, что он тупой совсем, как по жизни. Нет, он отупел. И надо понять, что ты тоже в какой-то момент также можешь отупеть. Дать человеку право выходить из равновесия себя. Ну, немножко отупел. Представляете, люди разводятся из этого. Я тебя никогда не прощу такой поступок. А себе? Разок, короче, один мужчина такой, очень интересное такое событие. Послушайте внимательно, как мы относимся к себе как мы относимся к другим. Один мужчина во время ответов на вопрос, он стоял сзади вместе с женой Олега Геннадьевича. Она мне изменяла в наглую и вообще бросила меня. Бросила с другим мужчиной. Я говорю, хорошо. Я ее молился, возвращал и вернул. Вот она стоит рядом со мной, раскаивается. Я говорю, супер. Теперь я ее простить не могу. Я говорю, я вам сейчас помогу в секунду. Он говорит, да, помогите. Я говорю, сейчас не про вас, но просто скажу одну фразу, что, ну, очень важно, и вам сразу легко будет ее простить. Это не про вас, говорю. А сам смотрю ему в глаза и говорю, бывает так, что люди очень сильно обескуражены изменой близкого человека. Но при этом они обескуражены только потому, что измена вскрылась. И при этом эти люди сами тайком изменяют. Но так как измена не вскрылась, поэтому виноватых нет. Представляете? Человек смотрит на меня и говорит, спасибо, Олег Геннадьевич, мне легче стало. Представляете, как мы к себе относимся? Да мы такие хорошие всегда. Мне изменили. А сам в это время тоже изменял. Я просто это увидел и ему напомнил. Он сразу раз, он простил. Все, простил жену. Моментально. Видите, какие мы, да? Интересные люди, интересные существа. Как только мы узнаем про то, что мы сами такие, сразу легче становится. Это тоже надо знать, как простить. Покопайся в себе чуть-чуть и поизучай себя. Очень трудно признаться себе, что ты примерно такой же. Лев Толстой говорит, если ты хочешь осудить кого-то, тогда вспомни, делал ли ты сам такие поступки. А если ты хочешь что-то сделать кому-то, то прикинь, как это будет, если это сделают тебе. Все. Все вопросы решаются, если ты так мыслишь. Это если там, сам примерно делал то же самое, что ты осуждаешь человека? Ну, у меня такие обстоятельства были, а у него тоже такие обстоятельства. Ты просто не знаешь его обстоятельства. Ты свои знаешь обстоятельства, его не знаешь. Видите, осуждение всегда означает незнание двух вещей. Первая вещь – незнание обстоятельств человека. И вторая вещь какая? Интересная, всем очень полезная. Вторая вещь означает, если ты кого-то осудил, то Бог тебя в этом обязательно испытает. Это не факт, что ты проиграешь это испытание. Поэтому, если ты имеешь внутреннее право кого-то в чем-то осудить, будь готов, что у тебя будет такое же событие в твоей жизни. Будь готов к этому. Если ты сдашь этот экзамен, то две вещи произойдут. Первая вещь, ты уже больше по этому поводу никого осуждать не будешь. Можно наказать, осуждать это другое. И второе, ты поймешь цену того, как побеждать судьбу. Может быть, ты выдержишь испытание, такое может быть, но осуждать больше уже никого не будешь в этом вопросе. Почему? Потому что поймешь, как тяжело, поймешь цену. Теперь, если я осуждаю близкого человека, и в результате этого осуждения разрушается семья, по моей вине, то что мне ждать в жизни? Что ждать? того же самого. Вы скажете, а как можно жить вообще с человеком, который тебя изменил? Я согласен. Предательство означает, невозможно строить близкие отношения. Но живите отдельно, прощайте, молитесь. Потом, как только простите, примите человека, вы скажете, что это возможно, Олег Геннадьевич, простить человека? Конечно, возможно. Все прощается в этом мире. Можно все что угодно простить. Прощение означает наполненность. Если ты стал сильнее того, что тебе... Почему человек не может простить? Он мечтал. Вот у него была такая мечта, что у меня будет такая жена или такой муж, что у нас будет вот так вот. Если появился муж, и он обещал это, обещал. Бац, и не сделал. Ну все. Теперь я с ним жить не буду. Почему? Потому что твоя мечта не сбылась. Так при чем тут этот человек? Ты выясняешь отношения с чем? Со своей мечтой. При чем тут этот человек? Допустим, ты мечтала получить от него сына. А получилось две дочери, да, допустим? Ты хочешь сына, получается три дочери. Опять хочешь сына, четыре дочери. Поднимите руку, у кого так получилось? Осуждаете, нет? Все нормально? Значит, вы разумные. Есть две силы, которые... Не надо, вы светите мне в глаза сейчас. Уберите подсветку, да. Мне надо все равно просто выключить. Вот так. Да, так не надо, да, без подсветки. Мои хорошие, есть два типа благословлять человека. Есть благословение, которое дает благословение, а есть благословение, которое дает действие. Вот когда Бог дает четверых дочек, это значит, что в вашем роду, ваш род нуждается в благословении. Ну, то есть, потому что женщина – это благословляющая сила. Она меняет все вокруг благодаря благословению. А дочери всегда благословляют свою мать и своего отца. Они их любят. И означает, через них идет эта энергия благословения. То есть, в вашем роду нужно благословение. Теперь... Если рождаются одни мальчики, это значит, а нет девочки. Значит, в вашем роду нужна действующая сила. Не благословляющая, а действующая сила в вашем роду нужна. И поэтому никогда не осуждайте планы Бога. Допустим, вы говорите, я не могу выйти замуж. В чем дело? Ну, давайте представим, что все-таки Бог даст вам сейчас возможность выйти замуж. Что через 5 лет вы скажете? Я знаю точно. Скажешь, лучше бы не выходила. Это правда. Поэтому он вам и не дает мужа. В этом только причина, понимаете? Почему он сейчас вам не дает мужа? Потому что лучше бы не выходила. Вот сейчас. Так он поэтому и не дает. Но если вы настаиваете, ну хорошо, он может дать. Для того, чтобы вас повоспитывать. Поэтому всегда надо Богу доверять. Вот, допустим, сейчас бизнес не идет. Не надо обижаться на судьбу. Если бизнес не идет, значит, нужно углублять отношения. Ну, то есть, для чего Бог не дает человеку возможность иметь деньги? Вот давайте зададим этот вопрос себе. Для чего? Для того, чтобы он развивался. Нет другой причины. Потому что, когда человеку Бог дает деньги, он не развивается. Ну так нормально. Ну пытайтесь это понять. А бывают такие люди, которым Бог дает деньги, и они все равно развиваются. Что это значит? Что Бог будет давать деньги дальше. Если как бы деньги не мешают развиваться, плохих периодов, связанных с финансами, просто не будет. Но если вы расслабляетесь, значит будут. То есть, если сейчас нет денег, значит, что надо делать? Не надо Богу говорить, я развиваюсь, развиваюсь, давай деньги. Надо просто развиваться и ждать, когда развитие будет достаточным, чтобы ты мог получить свои деньги. Все. Один человек в Индии подходит ко мне и говорит, что я не сделал в жизни, что я такой бедный. Я ему ответил, ты просто не развивался. Он сказал, это правда. Все. Если человек развивается, он не может быть бедным. Давайте предположим, что человек развивается, и у него нет денег все равно. Такое может быть? Может быть. И я таких людей знаю. И знаете, почему человек развивается, и у него нет денег? Знаете почему? Потому что он от Бога получил особое благословение. Этот человек испытывает огромное счастье внутри себя, даже если у него нет денег. И даже если он скудно ест, и даже если он спит на земле, и даже если он мерзнет, и даже если он болеет, не имеет значения, он все равно самодостаточный и счастливый. Это результат самосовершенствия. Понимаете? И этот результат является более высоким, потому что если Бог человека лишил богатства в результате его развития, то это значит, что Бог его готовит к богатству неземному. Бог никогда человека не лишает богатства. Но если вы увидели человека, который счастливый, он работает над собой, и денег у него нет, и власти нет, и влияния нет, и ничего нет, но он очень счастливый, знайте, что Бог готовит этого человека к богатству неземному, которое вам и не снилось, потому что самое большое благословение, которое человек может только получить в этом мире, Бог у него забирает все земное и дает ему неземное. Ты скажешь, Олег Геннадьевич, я как бы к этому не готова. Не волнуйтесь, он знает. Он вам этого не даст. Он дает только тем, кто готов, понимаете? Поэтому не надо думать, что вот Олег Геннадьевич, вот я развиваюсь, все, а денег все равно нет. Значит, тогда счастье будет. И счастья нет. Значит, тогда вы не развиваетесь. Есть только один вариант. Больше нет варианта. Итак, вы чувствуете очень сильную боль, тяжесть сердца. Что делать? Первое, что нужно сделать, всеми своими силами отвлечься своей памятью от источника страданий. Всеми своими силами. Сколько у вас есть сил? Отвлекитесь от этих мыслей о том, что вам плохо, что тяжело, что вас предали, что вы хотите все вернуть назад. Перестаньте об этом думать, иначе вы разрушите свою жизнь полностью. Оторвитесь от боли в своей памяти, оторвитесь любой ценой, любыми силами. И что в этом случае помогает? Помогает контакт с Богом очень сильно. Молиться и кланяться, учиться каяться, контакт с Богом, понимаете? Каяться означает признать, что ты просто грешник, раз Бог с тобой так поступил. Когда человек несправедливость чувствует, он должен каяться, понимаете? Он не должен говорить «я». Надо каяться для того, чтобы понять, что, в чем причина. Если Бог тебе несправедливость серьезную проявил, значит есть причина. Ты ее просто не знаешь. Начни каяться, и ты увидишь, что Бог тебе откроет сердце знания. Почему? Так с тобой он себя повел. Почему он тебе в жизни это дал? Такую несправедливость. Есть причина. Если ты эту причину узнаешь, тебе станет легче. Вот мужчина не мог простить свою жену за то, что она его предала. Он узнал причину, а он раньше изменял просто. Он узнал причину и сразу простил. Вот он прям подошел после лекции, говорит: Олег Геннадьевич, ну прости вообще. Она не поняла, говорю: я не волнуюсь, не поняла, все нормально. Простил сразу. Понял причину, простил. Так устроен этот мир. Если бы мы знали причину, почему мы страдаем, так мы прощали бы всегда. И поверьте мне, мы бы точно прощали, потому что если есть причина, что мне беспокоиться? Мы из-за чувства несправедливости страдаем. За что? Мы говорим, за что? Мы не знаем. Ничего можно узнать. Если человек начинает раскаиваться, не зная даже причины, он чувствует, что он несправедливость какая-то. Но надо в это время не бунтовать, а раскаиваться. Тогда ты узнаешь причину. Когда человек раскается, Бог думает, о, он готов к знанию. И Бог вам даст в сердце знание. За что? Однозначно вы узнаете, потому что ни за что в этом мире не бывает. Все бывает за что-то. Очень важно знать также, что молитва бывает разной. Например, на санскрите есть такой термин «киртанам». «Киртанам» означает совместная молитва, это очень сильная молитва. Совместная – это очень сильная молитва. Не то, что вот как бы нас трое, допустим, в три раза сильнее молитва, она усиливается, понимаете, синергизм возникает. Вот три человека на твою судьбу в три раза сильнее влияют. И каждый, на судьбу каждого в три раза сильнее идет влияние. Понимаете? Вроде бы, как бы, у каждого своя судьба, получается никакого толку. Не так происходит. Три человека молятся, в три раза сильнее идет влияние на твою судьбу. И у каждого человека так. Так устроил Бог. Также очень важно, когда человек побеждает судьбу, он сильно верит старшему и сильно слушает. Это называется шраваном на санскрите. Это очень. Я вам сейчас рассказываю три мощнейших метода победы над судьбой. Первый называется совместная молитва. Если вы хотя бы когда-нибудь в жизни участвовали в такой молитве, когда тысячи человек вместе молятся, ваше сердце разлетается от счастья просто. Если вы включились в эту молитву, ваше сердце разлетается от счастья. Второе. Сильное слушание старшего. Погружение в это слушание. И третье. Это кланяться святому месту. Поклоняться святому месту. То место, где были святые люди, жили, называют святым местом. Это место оставило след с этой святости. Земля имеет память о тех людей, которые жили на ней. Потому что земля живая. И когда вы приходите на то место, где эта память есть, вы очищаете свое существование. Так работает это. Если вы верите в это святое место, уважаете его. Так три вещи запомнили? Киртанам означает совместное воспевание, шраванам означает сильно слушать, глотать пыль Вриндавана означает глотать пыль святого места. Идти глотать эту пыль, где вот святые люди ходили, это сильно облегчает сердце. Если у вас ничего не получилось, знание, которое я вам сейчас даю, не облегчило ваше сердце, природа не облегчила ваше сердце, ваше сердце не облегчило ничто, вы не верите в свою судьбу. Самый близкий человек, которого вы сильно любили, ушел из жизни, насильственная смерть. Есть такие ситуации, когда невозможно принять. Мой единственный сын, самый хороший человек, за что его убили? Понимаете, есть такие ситуации, которые невозможно принять. Человек не может, никакая философия, никакие размышления не могут в сердце человека облегчить его боль. Три вещи вот эти, которые я вам назвал, облегчат вашу боль. Это 100%. Хотя бы одну из них примите. Если вы попадете в то место, где люди очень сильно, красиво молятся вместе, ваше сердце разлетится от счастья, и боль заглохнет. Она станет слабее. Красиво? Сильная молитва. От сердца, когда молитва идет, это очень сильная вещь. Сильно побеждает судьбу. Запомнили? Стремитесь к этому в своей жизни. Верьте в то, что есть силы Бога, есть силы, облегчающие страдания. Верьте в это. У меня было одно событие, не буду говорить какое, потому что потом в интернет... Все будут писать, а, Оля Геннадьевич, и понеслась. У меня уже было такое, поэтому я не говорю. Событие произошло много лет назад, оно повергло меня в сильный стресс. Я был в стрессе 1.5 года. Не мог спать, есть нормально. Я молился, то есть я тогда умел молиться уже. Я молился, но ничего не проходило. Судьба не менялась. Обычно я молитвой побеждаю судьбу. У меня есть достаточно силы для этого. Но в этой ситуации ничего не менялось. И в какой-то момент я подошел к алтарю. Встал перед алтарем. И очень серьезно. Спросил, это ты все сделал? То есть обратился к Богу. И прямо в моем сердце в ответ я получил улыбку. Улыбку Бога. И эта улыбка что сделала, знаете? Она вот так вот весь стресс убрала в одну секунду. Так мне Бог ответил на мой вопрос. Он сказал, ну, конечно, это я сделал. А зачем? Для того, чтобы я развивался. Моя вера укрепилась от этого события. Понимаете? Бывает так, что Бог что-то сам делает для того, чтобы развивать человека. Такое тоже бывает. Но не часто. Не думайте, что у вас такая ситуация. Вот я такой хороший, Бог мне это сделал. Ну, прямо. Скорее всего, это не так. Смирение очень важно, очень сильно помогает. Смирение, особенно по отношению к нужному человеку. Вот если, допустим, жена уходит от вас, кто является самым нужным человеком? Вы не знаете мужчины? Я поражен. Хорошо, сейчас узнаете.
Меня жена ушла вот тогда. Да, меня жена ушла навсегда. Сколько в жизни я потел от потерь. Сколько в жизни я терпел от теперь. Слушай, теща, друг родной, помоги.
Теща главный человек в этом случае. Какой самый близкий человек для женщины? Мать, запомните. Женщина со всеми строит очень близкие отношения. Но самые близкие отношения у женщины всегда будут только с матерью. Всегда в глубине сердца. В большинстве случаев бывают исключения. Но даже если эти не близкие отношения, то они слишком близкие и поэтому стали больными. Так бывает тоже. Но все равно у женщины мать это является для нее самое святое. И если жена ушла, теща, сможешь победить отношения с ней, жена вернется. 100%. Если муж ушел, кто вам может помочь? А? Свекровь. У вас прямая логика такая. Если муж ушел, и у него есть наставник, то вам может помочь его наставник. А если нет, значит его самый близкий и дорогой друг. Если вы докажете другу, что вы хотите, чтобы он вернулся, то все, что можно сделать для того, чтобы вернуть своего мужа, вы сделаете. Потому что он будет слушать только своего друга. И друг будет говорить с ним очень серьезно. И это реально сработает. Точно так же, как мать может по-доброму, очень с большой любовью поговорить с дочерью. Женщине не нужна серьезность, ей нужна только любовь. Она не будет серьезной речи никакие слушать, понимаете? Но если мать с любовью по-доброму с ней поговорит, ее сердце оттает, и она скажет, я к нему не вернусь, но я его прощаю. И дальше что надо делать? Дальше надо просто матери взять и сделать так, чтобы они встретились при ней. Они поговорят и потом останутся вместе. Так может мать вернуть, если мужчина понял, к кому обращаться, если он как бы настойчиво себя ведет. Мать отвечает. Ничего страшного. Теща отказала, опять как бы настойчиво надо. Надо к теще опять идти настойчиво. Если она, теща, увидела, что ты настроен правильно, то если можно жену вернуть, она вернется. Ну, плюс, конечно, Бог. Надо также Богу молиться. И кому не надо идти, когда жена ушла, чтобы ее вернуть? Кому не надо идти? К самой жене не надо идти. Будет только хуже. Потому что женщина, когда она уходит, это значит, что она выпадает из отношений как минимум на 3 месяца. А может быть на полгода. Причина, потому что у женщины очень туго, очень глубоко и сильно строятся отношения. И потом она очень долго терпит. И когда она уходит, даже если она хочет вернуться назад, ей на это возвращение нужно 3 месяца-полгода. Просто для того, чтобы простить человека, просто привыкнуть к той мысли, что она должна будет с ним жить. Ей нужно полгода, понимаете, думать об этом. Потому что она сильно, женщина, когда уходит, она сильно рушит себя. То есть, ну, сильно долго терпит, другими словами. Потом ей долго приходится восстанавливаться. То есть, если, допустим, жена ушла, и ты видишь, что она к тебе хорошо относится, но не возвращается. Не надо делать выводов. Некоторые мужчины делают выводы и сразу, раз, другую себе нашел. Подожди. Не торопись, дай ей прийти в себя, она будет восстанавливаться какое-то время. И в это время не бойся, она никого себе не найдет, потому что женщина, которая, ну, чувствует себя тяжело, она не может строить отношения. Она будет просто восстанавливаться, ты подожди чуть-чуть. Когда она восстановится, можешь ее вернуть, если ты ждешь. Она видит, ценит это, тоже ценит, хоть она делает вид, что она никогда... В это время она говорит, я никогда к тебе не вернусь. Знаете, в каком случае женщина точно никогда не вернется? Ты, допустим, пришел к ней, говоришь, допустим, вернись там. Знаете, как, в каком случае она никогда к тебе точно не вернется? В том случае, когда она вообще с тобой не говорит. Ну, просто игнорировала тебя и все, пошла. Это значит, что, скорее всего, ты ничего не сделаешь. Но если она тебе говорит, я никогда к тебе не вернусь. Это что значит? Это значит, что она тебе мстит. Надо принять это. Мужчина настоящий, сильный мужчина, который правильно себя ведет, он любую женщину, вот за исключением вот этого случая, которая вообще не разговаривает, он любую женщину может вернуть назад. Вот абсолютно любую. Надо просто понять принцип, вот что женщина хочет от мужчины. Если он ведет себя благородно, если он, она говорит, я никогда к тебе не вернусь, он говорит, да-да, я понимаю. И приходит опять. Он говорит, ну ты что, не слышал, я тебе сказала, никогда к тебе не вернусь. Он говорит, хорошо, я слышал, все нормально. Че тогда пришел? Хочу, чтобы ты вернулась. Че у женщины внутри возникает в этот момент? Женщина, что у вас возникает в этот момент? Чувство, может быть, я вернусь, но ему не скажу. Он опять приходит, я к тебе никогда не вернусь. И он говорит, ничего страшного. Представляете, какой классный мужчина, да, женщина? Вам нравится такой вариант или нет? Теперь вы ему сказали, я к тебе никогда не вернусь. И он такой, прокис. Все, нафиг такой нужен. До свидания. Представляете, если мужчина, вот он непрокисаемый, любые женщины счастливы. Или мужчина ухаживает за женщиной, допустим. Она его вообще не любит. А он такой жизнерадостный, такой счастливый. Всегда цветы дарит и такой ухаживает. Она вообще, вот, никаких чувств нет. Представляете, если он настойчивый, сильный человек такой, она тоже не сможет ничего сделать с собой. Она подумает, ну я не могу ничего сделать, придется выходить замуж. Почему? Потому что она не может от такого человека отказаться просто. Вот такой классный человек, он настойчивый, радостный, все время ухаживает, его отшить невозможно. Супер, да? Ну, то есть надо знать, как себя вести. Если ты знаешь, тогда круто все будет в твоей жизни.
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Видите, важно еще знать, вообще как человек должен себя вести для того, чтобы его простили, его приняли. Вот как человек должен себя вести, вот как женщина должна себя вести, чтобы мужчина принял, простил. Вот как она должна себя вести? Так себя вести очень сложно, но надо хотя бы знать. Вот, допустим, мужчина, который вот так себя ведет, как в песне в это поется, он неотражаемый, с ним невозможно ничего сделать. Понимаете, если мужчина оптимистично настроен, он прощает женщине, снисходительно к ее капризам относится, она ему говорит колкие слова, он не обращает внимания. Это означает, что такого мужчину отшить невозможно. Мужчины, слышали меня или нет? То есть женщина капризничает, ведет себя плохо, а ты благородна и радостна, как бы рядом с ней. Ты наполненный, ты сильный человек. Невозможно тебя отшить. Отшивают только каких обиженных, несчастных мужчин. Обиделся, расстроился, твои проблемы.
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди.
Надо так говорить, все впереди.
Печалься, ты не прощайся, а выходи, я встречаю.
Женщина, классно, да? Вот так мужчина себя ведет. Классно же? Можно подумать, да? На эту тему. Чуть-чуть можно подумать. Ну, если он прокис, что думать? Все понятно? Как женщина должна себя вести? Чтобы всегда быть победительницей в отношении. Как она должна себя вести? Она должна быть скромной, застенчивой, доброй, мягкой и сильной одновременно. То есть надо вести себя скромно, так застенчиво и так посмотреть. Когда женщина смотрит сильным взглядом, что у мужчин происходит? Изменение в сердце. Но она такая скромная вся, а на нее такая смотрела. Сильным взглядом означает, ничего у тебя не получится. Сильный взгляд женщины означает вот это, что тебе далеко до меня. Не дотягиваешь ты. Так надо смотреть. Ну такая, такая застенчивая, добрая. А на него вот так посмотрел. Улыбаешься, конечно, ему. Но очень сильно. Если девушка, допустим, потеряла себя, не может такая, смотрит на него такая, все потеряла, до свидания. Понимаете? Муж, допустим, муж решил уходить. Что нужно делать? Не уходи. Этого делать не надо. Дальше какой вариант? Ну и уходи. Тоже не вариант. Что делать? Нужно отвлечься от этого. И стать самодостаточной и сильной. Я вам сейчас расскажу одну историю, потрясающую просто. Муж не просто уходит, а просто в наглую гуляет. И женщина очень сильная, девушка очень сильная. Я вам необычную ситуацию рассказываю. Она начинает сильно молиться, работать над собой. И в какой-то момент раз у нее спокойствие в сердце возникает, и она такая ходит рядом с ним такая, и вот именно так, очень смиренно, мягко такая, смотрит на него сильно и улыбается такая. И он сразу, ты чего улыбаешься? Она ему говорит, ну, наверное, по той же причине, что и ты. Он говорит, а я улыбаюсь, потому что у меня есть любовь. И она говорит, ну, не только же у тебя может быть любовь. Какой результат, как вы думаете, в этом случае будет? Он говорит, я не понял. Ну, понимаете, сам бросает жену, главное. Говорит, я не понял, у нас дети вообще-то. Она говорит, ну и что? Любовь выше всего. Ну, то есть начинает играть в его же игру. И как она это делает? Очень сильно, хотя у нее никого нет. Она просто любит Бога, просто нашла опору в Боге и так себя ведет. В результате что получилось? Он не смог ее бросить. Потому что жену надо защищать от мужиков. Некогда было гулять. Такая ситуация, представляете? Моя жена кого-то полюбила. Нифига себе. Понимаете? Моя жена, то есть моя жена. Результат какой? Сохранение семьи. То есть видите, все зависит от вас. Если у вас внутри есть сила оторваться от проблемы, стать самодостаточной, стать наполненной, очистить отношения, она этим занималась, между вами ниточка, чтобы чистая была. Все, вы сделали свое дело. Дальше гуляйте смело. Не надо ничего бояться. Все остальное, все само собой произойдет. Но если вы прикованы к человеку, постоянно об этом думаете, теряете себя, это значит, что вы имеете скупое сердце. Скупое сердце не дает возможности оторваться от проблемы. Скупое сердце все время говорит: хочу вот этого, хочу этот цветочек, другого не хочу. А теперь мне уже и этот не нужен, потому что он побывал у другого человека. Понимаете? Подумайте над этим. Насколько у вас сердце способно быть счастливым рядом со своей собственной судьбой. А какая у вас судьба, вы еще не знаете. Она может быть любой. Понимаете? Я вам просто расскажу один вариант, чтобы вы знали, как бывает, который мне сейчас вспомнился просто в память. Один человек прошел больше десятка концлагерей и остался жив. Потом его посадили на баржу для того, чтобы утопить ее со всеми узниками, которые там были. И он просто все это время молился. Понимаете, эту баржу не успели утопить. Пришла подмога, как бы и освободили. Но это не вся история про этого человека. Этот человек, ну, прошел это все в молодом возрасте. И когда война закончилась, ему было 33 года. И вот в этом возрасте он начал заниматься спортивной гимнастикой и завоевал 5 золотых медалей. 33 года начать заниматься гимнастикой, да? Люди с 10 лет, там, с 8 лет занимаются, с 7, с 5 лет, и тогда добиваются. Он добился за 2 года этого всего. Я просто вам рассказываю о людях. Человек прошел, если человек прошел больше десятка концлагерей, то дальше что будет? Он просто будет ходячим трупом. А этот человек стал чемпионом мира, понимаете? Я просто привожу пример, чтобы вы знали, какие люди бывают. Не думайте, что невозможно. Вот концлагерь означает невозможно. На самом деле все возможно. Было бы правильное настроение в вашем сердце. Человек, который сдается по отношению к судьбе, он ей проигрывает. Давайте приведем пример. Допустим, вы пришли к врачу, и врач вам сказал: да, вот это вот ваше заболевание суставов, оно не из, это неизлечимая болезнь, и вы ничего не сделаете, колите всю жизнь уколы. У меня к вам вопрос. Промоделируйте для себя ситуацию. Вот если вы поверили этому врачу, готовьтесь к земле. Потому что вы сдались перед своей судьбой, означает скоро помирать. Я вам точно говорю, на 100%. Понимаете, если же вы сказали себе: а я не верю, то дальше идет победа над судьбой. Любой человек может победить все, что угодно. Даже если у человека рак 4-й степени, и он не сдается, а у тела у него не способно вылечить эту болезнь, то человек, который пытается даже в этом случае победить судьбу, он получает знание о том, что он является вечной душой, и в момент ухода из тела он думает о Боге и получает освобождение вообще от всех материальных страданий. В результате можно победить судьбу в этой жизни, а можно вообще ее просто победить. Пару дней назад одна пожилая женщина в возрасте 80 с чем-то лет ушла из жизни, сильно сосредоточившись на Бога. Я посмотрел в своей памяти, куда она пошла, и увидел, что она, похоже, освободится от материального существования, получит духовное тело, уйдет в духовный мир. Там нет страданий, там нет смерти, там нет старости. Представляете, как люди иногда уходят из жизни? Поэтому сама смерть даже не является проблемой для тех, кто победил смерть. Понимаете, а побеждать ее надо в этой жизни. И побеждается она с помощью веры. с помощью чистого светлого чувства, с помощью радости, с помощью, не с помощью печали, тоски и грусти. Печаль, тоска, грусть, ощущение обиды означает проигрыш по отношению к судьбе. И только означает одну вещь: у вас просто нет силы оторваться от проблемы и наполниться. А это означает, что ваше сердце скупое, оно не хочет, оно капризничает, оно говорит: только так я хочу быть счастливым, и все. Один мужчина, он абсолютно был уверен на 100%, что тот человек, который от него ушел, является самым лучшим. И никаких вариантов больше в его судьбе быть не может. Просто был уверен на все 100%. Понимаете? Но когда Бог ему дал другого человека, то он очень сильно удивился этому. Знаете, почему Бог ему дал другого человека? Потому что этот человек воспрял духом. У него хоть в сердце было чувство, что он лучше себе никогда не найдет, он все равно решил жить хотя бы для Бога. И начал просто молитву жить для Бога. И в этот момент он получил не только Бога, а себе намного-намного лучше жену. Понимаете? Если вы думаете, что в вашей жизни не может быть ничего лучшего, то это просто ваше измышление. Еще раз повторяю, даже на смертном одре человек может получить больше, чем мы себе можем представить. А бывает и совсем не так. Я когда жил в Индии в молодом возрасте, то есть я в возрасте 28 лет, поехал в святое место для того, чтобы работать в госписе. Госпис — это такое место, где люди уходят из жизни. Ну, то есть там святое место, и туда приезжали люди уходить из жизни, глубоко верующие. И я знаю много интересных случаев. Один из них я вам сейчас расскажу. Туда приехала одна девушка в возрасте 20 с лишним лет. Я не помню точно, сколько ей было лет. У нее был рак крови. Ну, знаете, что такое рак крови, особенно в молодом возрасте, это суши весны. Вот. И это такая болезнь, что человек живет нормально до очередного выброса лейкоцитов. Этот очередной выброс в кровь лейкоцитов сильно, ну, как бы уменьшает количество кислорода в крови. И в какой-то очередной выброс человек просто погибает. И все. И вот она так жила. Что она делала? Она перестала лечиться. Она приехала уходить из жизни. Она перестала лечиться, целыми днями просто была на природе, на свежем воздухе, читала молитву. Стала счастливой, жизнерадостной, всех любить, всегда улыбалась. Я всех сколько не вижу, она всегда все время улыбалась. Смотрит и радостная такая, как будто она не болеет вообще. Просто всех любила, всем улыбалась, постоянно молилась. Приняла свою судьбу, согласилась со смертью. В результате я видел это своими вот этими глазами. В какой-то момент она начала розоветь. Я говорю: посмотри на себя, что-то какая-то такая стала симпатичненькая. Она говорит: я не знаю, я не думаю об этом. Все время молится. Прошло полгода. Она подходит ко мне и говорит: что-то у меня приступы закончились. Я говорю: давай сдадим анализы крови. Она такая думала, ходила, пошла, сдала анализы. Рака крови нет. Но это еще не вся история. Буквально через пару недель после этого она познакомилась вот с таким вот возвышенным человеком и вышла за него замуж. То есть она приехала умирать, сдала там свои экзамены. А если человек сдал экзамены, зачем ему умирать? Надо жить дальше. Бог подарил ей новую жизнь. Такое тоже бывает. Бывают и другие случаи, когда люди умирают в том месте с улыбкой на лице, и сияние исходит от их лица в момент смерти. И это тоже означает новая жизнь. Потому что человек живет вечно, понимаете? тело все время меняется. Мы были маленькими, сейчас большие. Тело поменялось. Я тот же самый человек, тело другое. Точно так же, когда человек получает новое тело, после смерти этого тела он никуда не делся, этот человек. Жизнь имеет вечную природу. Поэтому побеждайте свою судьбу, не надо прокисать. Есть и другие случаи. Один мой хороший знакомый, учился у меня молитве там, много что сделал хорошего в жизни, сильно мне помог. У него была проблема, сын наркоман, а он любил сильно своего сына. И он говорит, сколько мне надо молиться все время, меня спрашивают. Я говорю, молись дальше, давай продолжаем, говорю, все нормально, идет процесс. Молился, сын наркоманом не перестает быть. И какой поступок этот человек совершает? Он пишет записку, Бог меня не слышит, и убивает себя. Заканчивает жизнь самоубийством. Нормальный результат. Это значит, что в следующей жизни ему за этот поступок придется отвечать. Мы живем вечно, а если ты себя убил, значит, ты за это ответишь. Поэтому есть у нас только один вариант, понимаете, это сдавать свой экзамен. Не ждать, когда все закончится, когда у меня кончится плохой период. Олег Геннадьевич, иногда хочется сказать никогда. Ответь на этот вопрос. Почему? Потому что неправильный вопрос. Человек должен побеждать свою судьбу, а не ждать, когда все закончится. Не надо быть скупым. Побеждайте, и все закончится тогда. Итак, как побеждать обиду? Обида означает нехватка счастья в сердце. Побеждается с помощью отвлеченности от проблемы, глубокая молитва, глубокий контакт с природой, глубокий контакт с добрыми людьми, в какой-то момент раз, когда тебе становится, когда твое счастье в отношениях с этими людьми становится выше, чем обида, когда эта зона обиды наполняется в твоем сердце, в этот момент обида проходит. Так человек избавляется от обиды. Как избавиться от обреченности? Обреченность означает, твоя вера попрана. Чтобы избавиться от обреченности, надо обрести более высокую веру. Потому что высокая вера попрана не может быть. Вера в Бога не может быть попрана, понимаете? Никто не может разрушить веру в Бога. Никто не может быть сильнее веры в Бога. Никто не может быть сильнее Бога. Понимаете, отношения с Богом дают человеку огромную силу, огромное могущество, огромное знание. И жизнь человека становится по-настоящему счастливой в этом случае. По-настоящему счастливой. Потому что даже тяжелый период не обращает эту жизнь. Человек побеждает с помощью Бога тяжелый период. По-настоящему счастливый. И жизнь так, как хочет Бог, тоже приносит очень большое счастье. Поверьте мне, мои дорогие друзья. Впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. Если пойдем вдвоем. Услышьте эту мою фразу. Услышьте. Потому что Бог вам даст счастье. Счастье исходит от Бога. Счастье исходит вот отсюда, прямо из сердца. Знаете, где счастье живет? Вот здесь. Вот здесь вот счастье живет, вот здесь. Запомните, счастье принадлежит Богу. И когда вот это Он вам дает. Вот когда вы сможете прожить вдвоем, Он вам даст счастье совместной жизни как награду. Вы увидите это счастье. Вы думали, что счастье это балдеть от человека, когда он рядом. Так, вау, вот это и есть счастье. Счастье это почувствовать, как мы вместе прошли эту жизнь. Чистая, светлая память о том, как человек был рядом с тобой, оставался рядом с тобой, не бросал тебя. Вот эта чистая, светлая память о том, что мы вместе смогли прожить жизнь, и есть то счастье, которое вы ждете. Но это счастье вы получите как награду от Бога. Я чуть-чуть уже получил. Я вам скажу почему. Потому что много девушек очень любят слушать мои лекции. и даже очень красивых. О, не то слово. Очень красивых. Знаете, и я остаюсь со своей женой. При этом. И так как я сделал такой выбор, Бог мне дал это чувство. Сказал, молодец. Он сказал, у тебя впереди светла дорога, если пойдешь вдвоем. Он мне дал это чувство, Господь. Хотите верьте, хотите не верьте. Ну, я вам тоже передаю. Все, что мне Бог дает, я вам отдаю назад. Я когда летел к вам на самолет, я как бы заметил одну девушку восточную такую. Очень добрые глаза. Я подумал, ну какая добрая девушка, очень добрые глаза. Есть такая девушка здесь? Поднимите руку. Есть? Да нет, которая на самолете со мной летела вместе. Она подошла ко мне потом, после самолета, когда мы уже сюда приземлились. Сказала, вы Олег Геннадьевич? Я сказал, да. Представляете, как мне повезло. Она так сказала. Но я подумал то, что я вам сказал. Потому что повезло не означает. Что-то такое. Повезло означает добрые глаза, которые направлены на тебя. Это повезло. Ну, то есть, не обязательно популярный человек там какой-то, а просто добрый человек. Это сильно повезло означает. В жизни сильно повезло, если в вашей жизни есть просто добрый человек, глаза которого на вас направлены. И знаете, что такой добрый человек, чтобы в вашей жизни появился, надо что-то пожертвовать для этого. Пожертвуйте свою жизнь человеку. И он станет очень добрым по отношению к вам. Очень добрым. Я вам точно говорю. Покажите своей судьбе, что вы достойны этого, и вы это получите. Какие вопросы у вас, мои хорошие, ко мне? Ваш вопрос по лекции, я надеюсь, да? Давайте по лекции сейчас, потом остальные будут. Ну, микрофончик нам нужен, у нас организатор есть.
Да, у меня болезнь тоже есть. Во-первых, спасибо вам большое, что вы приехали. Между прочим, у меня как притяжение. Я вот слышала на протяжении нескольких месяцев ваши лекции. Это вы приезжаете.
Я притянулся к вам в результате.
Ну, не то, чтобы притянулись.
Нет, я точно вам говорю. Вот вы слушали, да.
Да?
Да.
Ну, значит, просто я
слышала. Я приехал в Польшу недавно, да? Приехал в Польшу, хотя не хотел туда ехать. Одна девушка подошла ко мне, вы хотели в Польшу ехать? Я говорю, нет. Ну, ей сказал по секрету. Она говорит, это я вас притянула.
Да, но, видимо, я у вас тоже меня притянула, и много людей здесь сидящих.
Ну, как мне не приехать, скажите, как это возможно?
Я чуть-чуть удивлена была, потому что тоже какой-то друзья. Наверное, скорее всего, да, я притянула свою судьбу у вас. У меня у вас по поводу лекции вопрос такой. Вот вы говорите, нужно отдаться человеку, если там смириться или отдаться его волю, чтобы он изменился и стал как-то стал другим. Или...
Нет, нет, это не называется отдаться в его волю. Воля бывает разной.
Служить ему.
Отдаваться волю в чужую не надо. Нужно просто принять человека.
Принять?
Да. Бывает, он глупый, допустим. Это не значит, что отдаться его воле. Он, допустим, ради меня в огонь пойдешь, пошла в огонь. Олег Геннадьевич сказал, отдаться воле. Нет, неправильно. Или он скажет, давай вот эту греховную деятельность какую-то делать. Он скажет, давай, потому что я отдалась воле. Неправильно. И он скажет, давай у нас будет еще одна жена. Отдаетесь его волю. Нет, это неправильно. Не всегда надо отдаваться волю человека. Надо просто принимать его. Допустим, он говорит, давай, будет вторая жена. Вы не должны обижаться. Потому что если вы обиделись, значит вы потеряли человека. В данном случае есть какая-то сила, которая заставляет его так говорить. И вы просто, если вы сейчас не справились с этой силой, ну извинитесь. Допустим, вы скажете, какая вторая жена, и по башке его, как настучали ему... Вот. Ну, допустим, он все, говорит, я с тобой не буду жить. Надо извиниться. Сказать, прости. За что? Почему вы извиняетесь? Потому что вы извиняетесь, потому что вы не сдержались. Потому что вы не справились с собой в это время. Не потому что вы не правы, а потому что вы не так должны были себя вести. Поэтому вы извиняетесь. Вот это называется принятие, понимаете, человека. Вот человек глупость сказал вообще такую, что я не могу перенести сейчас. Но потом надо помолиться, перенести эту глупость, понять, что все люди глупые. Иногда говорят глупые слова. Примите человека. Теперь вы скажете, зачем мне принимать человека, который такой глупый? Сейчас объясню зачем. Для того, чтобы он стал лучше. В тот момент, когда вы его приняли, вы принимаете человека, в этот момент вы даете ему знания прямо в его сердце. Как только приняли, знание начинает, он начинает становиться лучше. Он начинает понимать, если вы его приняли, значит он уже стал лучше в этом мире. Я об этом говорю.
А можно вопрос?
Да.
Да. Первый вопрос по поводу того, что вот тоже я не могу, вот как у девушка, вот у меня такое острое желание уйти, бросить свою прошлую работу.
Ну ничего страшного, я же не в работу, это же для женщины не важно, такая важная вещь. Но устала на работе, думаю, больше здесь работать не буду. Ничего страшного, пошла на другую работу.
Хочется ее бросить, и у меня, знаете, даже такие вот показатели, я вот даже 2 месяца, то есть в гипсе, только недавно сняли ногу, сняли гипс, и вот я вот все равно так как бы надо идти на работу. А мне все вокруг говорят, тебе уже говорят, иди, не рыпайся дома, а ты все равно иди на работу.
Я ничего не понял. Вы хотите бросить работу или хотите идти на работу?
Я вот не знаю, без работы как-то я не смогу, наверное, или что-то в этом роде. Или может не стану.
Женщина, настоящая женщина сможет без работы. Настоящая женщина, она может прийти к подруге и сказать, слушай, я так рада тебя видеть, подружка скажет, заходи, давай покушаем, накормим. Потом к другой подружке пошла, обрадовалась ей, она тебе накормила, все, наелась, живи спокойно.
Просто дело в том, что в этом направлении меня муж не поддерживает.
А у вас муж еще есть?
Да, я знаю.
Тогда вообще что париться?
Он меня не поддерживает в этом направлении.
В каком направлении?
Ну, сидеть дома, он говорит, ты будешь деградировать.
Правильно он говорит.
Да.
Женщина, которой нет детей и нет работы, она деградирует. Она, ей нечего делать просто, она такая. Ты женщине нечего делать, она привыкает к этому и все, и капец тогда вообще. На работу ее не выгонишь, потому что ей плохо становится там сразу. Ну, остается только детей рожать, все, больше нет вариантов.
Ну, вот второй вопрос, кстати, по этому тоже. По поводу детей у нас не получается
как-то. Ну, значит, надо... Жар у вас, садитесь, жар в придатках. Перегретая вы немножко.
Ну, не у меня это. Медицинские показания, это не у меня. У меня все в порядке.
Все он виноват, оказывается.
Ну, я понимаю, что он может мне...
А я говорю, что у вас...
Я сомневаюсь, что он что делает.
А я говорю, что у вас...
У меня?
Ага.
Серьезно?
Да.
Я, значит, врачи не правы, да?
Нет. Нет, они правы по поводу него, они правы. По поводу него тоже правы. Вам надо вместе, вот ему надо начать бегать, потому что у него застывшие сперматозоиды, застывшее все там, понимаете? Ему надо бегать начать.
Не хочет он думать.
Да. Это другой вопрос. Садитесь, садитесь. Вот, подождите, сейчас я с ней не договорю. Понимаете, вам нужен бассейн, нужны сырые овощи, вы перегретые, то есть у вас перегрев идет. А ему нужно просто бегать, и все, и он вылечится. У вас в обоих проблема. Теперь вы скажете, он не хочет бегать. Все можно изменить в этом плане. Вот у меня жена тоже не хотела вообще ни бегать, ничего. Она как бы, ну, женщина, тело ленивое. Я начал бегать, заниматься зарядкой и все прочее. И всегда же не радостно говорил, я сегодня побегал. И больше ничего. Потому что когда ты так себя ведешь, то приходит время. И в сердце близкого человека, особенно когда он начинает болеть, появляется сильное желание преодолеть лень тела. Пришло время. И это желание стало настолько сильным, что она начала тоже двигаться, бегать там, зарядки делать. Все. Вопрос только времени. Всего несколько лет прошло, и она вот так начала жить. Но теперь это уже не изменится, потому что ее пробило, понимаете? Так всегда надо менять близким человеком, просто чуть-чуть подождать. Вы начните правильно жить сами, придет время, он тоже будет правильно жить. Это неизбежно. Точно так же, как солнце восходит, все тени исчезнут. Тени – это невежество в сердце человека. Веды от солнца сравнивают со знанием, а тени с невежеством. Если в вашем сердце восходит солнце знания, то все тени невежества и глупости в сердце вашего близкого человека обязательно исчезнут. Потому что один человек влияет на другого. Между вами нить незримая. Вы связаны с ним. Понятно? Станьте лучше сами, он тоже станет лучше. Мы завтра об этом будем говорить. Ваш вопрос, девушка? Ваш, да? Потому что когда человек сидит, ему легче слушать. Она здесь, ваша мама?
Нет, не здесь.
Нет?
То есть в этом городе, но не в этом зале. И мне кажется, то, что все мои... Как, моя жизнь не налаживается так, как моя мама меня не отпускает.
Да, это правда. Но это доказать ей.
Я хочу узнать, почему она не отпускает.
Потому что она хотела для вас другого человека. И ее желание не сбылось просто.
Я
И она в шоке, короче.
Ну, это же можно даже как-то не дальше.
Ну, вот она этого не понимает.
Ну, как?
Когда человек сильно любит кого-то, то он слепнет. Он не понимает, что это ваш выбор, это ваша жизнь, ваша судьба, она не понимает это. Я вам говорил, что если вы признаете глупость близкого человека и не удивляетесь ей, то жить становится легко. Надо просто признать, что мама не может этого понять, и все. И ее поведение, надо спокойно к нему относиться. И ждать просто. Придет время, она все поймет. Ваш вопрос? Да?
Можно сидеть, да?
Можно.
Олег Геннадьевич, спасибо за лекцию. Я почерпнула тоже для себя много нового, хотя слушала и раньше наши лекции. У меня такая ситуация. Мой муж работал по командировкам инженером. По строительным объектам. И несколько лет назад у него появилась женщина. Но я об этом, я ему верила, я не догадывалась об этом. Когда узнала, для меня это...
Причина не в том, что он работал по командировкам. Я тоже работаю по командировкам.
Да, вероятно.
У меня женщин не появляется.
Да.
Вернее, у меня много женщин, как бы, появляется. Но отношения у меня с ними другие. Причина заключается в том, что вы недостаточно отдали себя Богу.
Да,
потому что совесть в сердце мужчины означает вера в сердце женщины. Запомните, если вы сильно верите в Бога, у мужа появляется сильная совесть. И только сильная совесть дает возможность мужчине отказаться от соблазна иметь себе еще одну женщину. Только совесть. А совесть — это и есть Бог в сердце человека. Поэтому если в вашем сердце завелся Бог, вы в него сильно верите, то в сердце вашего мужа тоже заведется.
Уже не заведется, потому что он умер.
Он не умер. Он ушел из этого тела. Я вижу вашего мужа. Он живой. Я даже могу вам сказать одну черту характера его, чтобы вам доказать, что я его вижу. У него была такая черта характера, если он, ну, что-то решил, его свернуть с этого невозможно. Правильно?
Да.
Ну, то есть он... Если принимает какое-то решение, все. Так?
Ну, не всегда. Не всегда.
Ну, принципиально в некоторых вопросах очень.
Ну, знаете, как...
Ну, в чем ваш вопрос?
У меня вот в чем вопрос. Он умер один, когда...
Он не умер, ушел из жизни. Живой.
Он очень далеко был от дома. Думал ли он о нас, когда он умирал? А жене он очень много лгал нам, подлечил в отношении ко мне.
Думал ли он о вас?
Да.
Хотите знать об этом? Хотите знать об этом?
Да. Почему он не захотел увидеть внуков, которые появились?
Ему было стыдно.
Да.
Угу. Думал ли он о вас? Очень думал, очень раскаивался. Что, спасибо, вы в это поверили? Да? Это значит, что это правда. Потому что я так это вижу. И вы тоже увидели это так. Но другие не увидели. Они подумали, что я вас успокаиваю. Я для них, для всех задал вам этот вопрос.
Для меня это было очень важно знать.
Спасибо. А? Кто-то подумал, я почувствовал эти мысли. Кто так подумал, поднимите руку. Кто-то так подумал, ничего страшного, это нормально. Все люди очень хорошие по своей природе. Они иногда совершают ошибки, но в момент смерти все вскрывается в сердце человека. Человек становится самим собой. Вы задали мне вопрос этот, потому что вы верили, что он хороший человек. Вы видели же в нем эту чистоту и думали, ну как этот человек, вот такой хороший, мог совершить такой поступок? Я вам объясню. Каждый человек может совершить любой поступок, потому что мы часто не справляемся с собой. И если человек не справился с собой, это еще не значит, что он плохой. Не надо разочаровываться в людях.
Почему он нам лгал?
Потому что он был слабым. Мне не хватало силы говорить правду. Потому что он вас считал, и он вам об этом говорил. Он вас считал очень чистым человеком, таким совестливым. Ему было стыдно перед вами, просто стыдно. За то, что он делает.
А мне он говорил обратно, что я такой человек, который, женщина, которая недостойна уважения, сочувствия, что меня можно вообще просто растерзать, убить вообще.
Ну, значит, он говорил противоположные вещи тем тому, что он думал.
Спасибо.
Иногда мужчины, знаете, так себя ведут. Боролся с вашей чистотой таким образом. Пытался вас очернить, потому что не был достоин вас. Ну, вы свои экзамены сдали. Мои дорогие, любимые. Да, написано, заканчивая лекцию. Потому что пора уже, прошло 3 часа. Вы не заметили? После лекции мы будем дальше общаться в узком кругу. Все сели прямо, сейчас у нас будет молитвенный настрой. Сейчас мы будем побеждать судьбу все вместе. Как это сделать, я вам объясню, те, кто первый раз, очень просто. Сейчас я включу вот этот зикр, очень мощный, который недавно мне прислали. И мы будем повторять, сильно настраиваясь на эту волну, я желаю всем счастья. Есть молитва, а есть молитвенный настрой. Когда люди повторяют «я желаю всем счастья», они как бы входят в резонанс с молитвой. Потому что здесь люди разных вер, и как бы каждый, мы не будем же повторять каждую свою молитву. Но «я желаю всем счастья» все могут повторять. И мы когда повторяем «я желаю всем счастья», мы в резонанс с силой веры входим и побеждаем судьбу. Даже если, допустим, вы христиане, это мусульманская молитва. Ничего страшного. Бог, Он один. Он везде одинаковый, всех любит. Просто Он дает людям разные веры по их наклонностям, взглядам, по их характеру. Поэтому мы просто слушаем здесь мусульманскую молитву, потому что это мусульманская страна. И повторяем, я желаю всем счастья. Думаем о Боге, а Бог подумает о нас. Не думайте о своей жизни, не думайте о своих близких. Просто думайте о том, как люди поют молитву. Благодарите их. Желайте всем счастья. Отвлекитесь от себя. И в этот момент Господь зайдет в ваше сердце, чтобы вам помочь. Пока в вашем сердце вы сами господствуете, хотите сами себе помочь, Бог туда не может зайти. Но если вы о себе забыли, всем желаете счастья, в этот момент он туда зайдет. Так работает все это.